Добрый день. Мы начинаем седьмой синтез огня. Продолжаем наше восхождение вышестоящим курсом синтеза. Я приветствую тех новеньких, кто сюда пришел, так несколько лиц вижу. Меня зовут Виталий. На этом наше вступление заканчивается. К сожалению, вы пришли аж на седьмой семинар. И те, кто приходит первый раз, особенно аж на седьмой семинар, встраивается в семинар сам. То есть, если первые 6 месяцев я там что-то рассказывал, то начиная с седьмого синтеза я не рассказываю, а веду дальше. А вы встраиваетесь. Понравится — продолжим. Не понравится — ну, куда деваться. Пути Господни неисповедимы. Ну, а для тех, кто уже идет не первый месяц, мы продолжаем восхождение проявленным курсом синтеза. У нас с вами седьмой синтез огня, который называется «Явленность Отца». В какой-то мере это и явленность огня, которую вам там написали, но сам седьмой синтез – это больше явленность Отца каждым из вас. Для нас, для ведущих синтеза, ну и для вас, как для чела, седьмой синтез – это ключевой синтез, потому что на седьмом синтезе мы подытоживаем планетарное развитие предыдущей эпохи. Фактически мы завершаем с вами пятую расу, завершаем ее активацию внутри нас. Для новеньких звучит сложно, но это закон. В чем завершаем активацию? Пятая раса жила семью планами. И есть закон трансляции планов, когда 7 планов, сейчас я потом нарисую, переходят в 7 присутствий. Мы с вами на первых синтезах чуть-чуть это обсуждали. И когда чело проходят 7 синтезов, они завершают плановые активации предыдущей эпохи. Плюс седьмой синтез – это синтез воли. То есть задача седьмого синтеза – ввести в огонь воли. Огонь воли – это не моя воля, а твоя, Отче. И для всех чела, и новеньких, и стареньких, и для меня в том числе, седьмой синтез всегда проверка. А насколько? Или как? Или насколько глубоко ты выражаешь, выявляешь волю Отца собой? Не моя воля, а твоя, Отче. Сказать легко, исполнить волю Отца совсем, ну, сложно. Открытым текстом сложно. Тут не надо даже шутить, что да, мне легко исполнить волю Отца. Исполнить может быть легко, а воля Отца всегда сложнее. Намного сложнее. И еще такой моментик. Мы очень часто говорим: воля Отца мне понятна. Нам обычно понятна грань воли Отца. И если мы допускаем, что нам понятна только часть воли Отца, нам раскроется ее более широкие перспективы. А если мы четко вот так стали, четко сказали: вот мне понятна воля Отца, вот я вижу впереди якорь с планетой, все, все, больше никого, ничего не вижу, то это воля Отца по нашей подготовке, по нашей позиции наблюдателя, это я очки одел, и вижу только то, что помещается в мои очки. Естественно, когда я так заявляю: не моя воля, а твоя, Отче, заявить-то я заявил, но это не воля Отца, потому что она ограничена моим взглядом. И вот проблема воли начинается с проблемы взгляда наблюдателя в каждом из нас. Мы расшифровываем волю Отца только тем взглядом, который имеем. И расшифровывая волю Отца своим взглядом, мы считаем, что это воля Отца, а это всего лишь ее часть. Потому что воля Отца обычно... Ну, я так скажу, она обычно на всю голову, а не только на наши очки. Но мы голову не имеем в виду, а смотрим только глазами. Вот проблема седьмого синтеза – это снять очки с глаз, очки воли. Физически можете оставить. А вот именно снять очки воли, которые стоят на наших глазах и требуют от нас смотреть линейно в одну сторону. Поэтому в этом отношении синтез немного сложный. Он будет вас предупреждать, новеньких, кто первый раз пришел. Вы попали на самый попадающий синтез. То есть, если вас привели на седьмой синтез, вы давно уже должны от жизни получать творческую поддержку на исполнение какой-то воли, собственной, воли отца, воли жизни. И даже если вы пришли в гости там на 2-3 часа, имейте в виду, что у вас это есть. Даже если вы потом пошлете меня, там, всех остальных, это не проблема. Посылайте, мы пойдем дальше, у нас... Я так это, у нас есть анекдот. Да пошел ты к такой-то матери, я говорю, а какой из них? У нас несколько матерей, мне называют какую-нибудь там самую неадекватную. Я говорю, пойду к самой высокой, спрошу, где самая неадекватная. Выхожу к матери метагалактики или к вам матери метагалактики. Ну, повыше, подальше, в метагалактику. Я говорю, меня к вам прислали. Я говорю, кто прислал? Ну, почему-то вас не смогли назвать в правильной должности и ну, назвали неадекватно. Понятно, что творческая поддержка названному идет от этой матери метагалактики. Вот такая идет. Нелинейная воля отца. Поэтому у меня такая просьба. Я не знаю, зачем пришли сюда новенькие или зачем остались старенькие. У нас дверь всегда открыта. Но если вас взорвет, лучше уйдите тихонько. Сделав вид, что вам очень надо. У нас выходят в течение синтеза, то есть не проблема. Но постарайтесь здесь не думать неадекватно. Не обо мне. Обо мне ладно, это уже многие делали. Мы лишь дальше идем. А о том, о чем я рассказываю. Потому что в огне синтеза участвует огонь отца. Любая мысль, любое чувство, любое ощущение ваше записывается этим огнем. Я гарантирую на этом синтезе, что оно к вам вернется. Поэтому седьмой синтез должен отличать простой фактор. Святая невинность в смысле полного безмолвия. Мысль, чувств, я имею в виду неадекватных, некорректных. И одновременно глубокая работа мысли, чувства на темы, которые выражает ведущий. Если вы этого добьетесь, вы в течение синтеза узнаете или проживете, что такое воля отца. Если вы будете отключаться на свои мысли, на свои чувства и свои ощущения, воля отца идти будет. Но вы останетесь в своих мыслях, в своих чувствах, в своих ощущениях, и не примите волю отца, которая просто другая. Она идет к каждому из нас и ко мне, к каждому из вас. Но согласитесь, от отца воля идет по-другому. Так, как отцу надо, а не так, как нам хочется. При этом отец нам дает в подобии нашем, чтобы мы все-таки ее приняли. Но подобие наше не учитывает так, как нам хочется. Потому что то, что противоречит воле, это всегда хотелка или желание быть. Чувство желания и чувство хотения у нас относятся к душе. Это третий синтез. Душа отца. И вот именно душа вырабатывает чувство желания чего-то. Душа – это шар духа. Это не чистый дух, а уже дух, который прошел оформленность в некую сферу, в некую целесообразность, в некий шар, применился у нас по жизни. И дух примененный вызывает желание. Сами по себе желания на астрале в виде чувств хорошие, но они опосредованы, то есть вторично по отношению к духу. Настоящая воля отца идет только прямым, чистым духом, не оформленным ни в душу, ни во что иное. Тогда это воля отца. Как только дух оформился в душу и выразился чувством и желанием, это уже не воля, это уже чувство, это уже желание, это уже хотелки. Это я вырос в детстве на Кавказе, в Сибири родился, родители переехали на Кавказ, и у нас в республике, где я заканчивал школу, часто людей называли хачиками. Ну, хачики, хачики, хачики. А потом до меня дошло. Хачики – это те, кто всегда что-то хотят. Вот у них «хочу» – это главнее, чем все остальное. Поэтому сокращенно назвали хачиками. То То есть, что бы ни делал, он хочет. Тут не важно, что хотеть, главное просто хотеть. Тут не важно думать, хочешь ли ты, главное хотеть, а думать не надо. Вот мы между собой шутили, причем шутили и с ребятами разных национальностей, которые между собой называли хачиками тех, кто думать не может, но постоянно что-то хочет. Вот это самое крайнее состояние жизни человека, когда ты не можешь думать, отсюда не можешь принимать волю отца и постоянно что-то хочешь. Хочу это, получил, хочу уже больше. Получил больше, хочу еще больше. Ну и в итоге воля отца не идет, а ты начинаешь зацикливаться в своих хотениях, в своих хотелках. И вполне становишься сибирским хачиком, где ты хочешь все, а волю отца не принимаешь и не исполняешь. Вот проблема этого синтеза – это попытка или возможность отойти от ваших хотений и войти в волю отца. Если вы сможете это сделать хотя бы на эти несколько часов, сколько вы будете здесь, или на весь синтез, если вы пришли на все два дня, вы правильно пройдете этот синтез. Еще две-три темы. Еще одна тема очень важная для этого синтеза. Седьмой синтез выражает атму. Седьмое присутствие метагалактики. В пятой расе на планете седьмое присутствие раньше, как атма, было пятым планом. Атма выражала волю планеты, и на атме находился знаменитый лотос, в котором прошел просветление Гаутама Будда. Это сердце атмическое или сердце воли. И когда мы говорим об атмическом развитии, а седьмое присутствие называется атма, мы входим в так называемый огонь сатари. Огонь сатари, который вводил в просветление самых высоких будд на планете. Он выше огня самадхи, который вводил в просветление будд, ну, я бы сказал, более низшего порядка. И огонь сатири предполагает, что ваше тело преображается атмическим огнем воли Отца и в просветленном состоянии являет себя в центре лотоса. То есть становится Буддой, сидящим в позе лотоса. В новую эпоху мы не сидим в позе лотоса, а стоим. Стоим в лотосе. Почему? Сидячее положение означает незыблемость духа. То есть дух больше стоит. Стоячее положение – это когда дух идет и развивается. То есть просветление новой эпохи – это стоять в лотосе. И одна из наших задач – научиться стоять в лотосе или стать туда. Ну, вопрос не видите, вы не слышите – это не вопрос. Вопрос в том, чтобы вы поверили и стали. Не вижу, не слышу, но верю и иду. Это положение чела и предыдущей эпохи, и новой эпохи. Значит, естественно, что у нас начнет срабатывать так называемый комплекс. Это же Будда, он просветленный, и только просветленные могут стоять в лотосе. И вот здесь нам с вами придется преодолеть один интересный принцип. В пятой расе в лотос и в волю отца входили только просветленные. Но когда заканчивается предыдущая эпоха, и мы переходим в новую эпоху, все лучшие достижения предыдущей эпохи отдаются чела, тем чела, который начинает восходить новую эпоху. Соответственно, если в предыдущей эпохе в лотосе могли находиться только просветленные, в новой эпохе могут находиться все чела, готовые туда войти. Стандарт отца предполагает, что на седьмом синтезе, независимо от того, что даже если вы пришли первый раз, огнем седьмого синтеза точно вас можно туда ввести. Но это не значит, что каждый из вас выйдет отсюда просветленным Буддой. Если вы будете способны на это, то, возможно, у вас элемент просветления и будет. Но это можно сделать не только на синтезе, а и в любом моменте жизни. То есть не надо сужать свои рамки до уровня синтеза. Огонь сатари будет способствовать этому. Но способствовать это не значит исполнить. Вы должны быть готовы к этому исполнению. Плюс в новую эпоху просветление Будды идет выше атмы. Если в предыдущую пятую расу просветление Будды было атмическим, на пятом плане, сейчас на седьмом, то в новую эпоху просветления Будды начинается примерно с 17-го присутствия, с протоядра. Нам туда еще чуть идти перспективно. Можно другой вариант предложить. Начинается с сердца, с 13-го присутствия, как первого посвящения Будды, где ты еще не просветленный, но вошел в первое посвящение как раз тем, что ты первое посвящение Будды. Это 9-е посвящение чела в новой эпохе. Тем, что ты смог организовать столб своих сердец. Но, к сожалению, до 13-го синтеза нам надо еще добраться, чтобы войти даже в посвящение Будды. Поэтому у нас такой сложный синтез. Еще одна тема, которая будет затрагиваться, эта тема достаточно знаменита. Это мантра «Ом Мани Падме Хум». «Ом» – это сотворяющий звук Отца для каждого человека. В предыдущей эпохе это был сотворяющий звук для всей планеты. В новой эпохе это звук, который должен быть познан каждым. То есть каждому человеку выделяется свой «Ом». Свой звук созидания. В предыдущей эпохе такое было невозможно. И даже не все просветленные владели ом. Они стремились к этой мантре. Я не буду там переводить. Ом мани падме – это манит и падает в хум. Это понятно. А может быть непонятно. Не все с этим согласны. И те, кто занимался мантрой, иногда напрягаются на это выражение. Говорят, вот что значит манит и падает в хум. Но санскрит и старославянский, они, в принципе, по смыслу близки. Падме падает. Я понимаю, что есть еще и другие, более священные. Мани. Ну, по-английски мани, мани, мани. Ну и так далее. А мани по-русски манит. Маня манит. Да. Все, вот уже поняли. Так вот, он должен заманиться маней в лотос. А так как Маня – это Маша. Маша – это русская Ева, кто не знает. Иван да Мария, Абрам и Сара, Адам и Ева. Это одни и те же лица в разных ипостасях. Поэтому, когда вы говорите «Мария» это не, или «Маша», это не только обращение к Марии, как там жене Иисуса или как матери Иисуса, да? А это, извините, жена Иисуса была Магдалина, к матери Иисуса, заболтался. А это обращение еще и к Маше, как к ипостаси Евы славянского выражения. Да-да-да, я понимаю, что вот нам это... мы так не всегда будем согласны, но вот... Поэтому Иван да Мария – это, в принципе, Адам и Ева библейского выражения. Я не буду сейчас это комментировать, мы вернемся к этой теме чуть попозже, если что. Соответствующим образом, входя в лотос и фиксируя, чтобы мы там стали, мы начинаем познавать с вами хум. В центре лотоса для чела пятый раз или шестой звучал хум внутри. Хум – это точка контакта или связи с отцом. Это выражение отца вами. И когда он устремлялся в лотос, вы должны были познавать хум в каждом из вас. Он никогда, как звук созидания, не развернется в вас, если вы не примете в себя хум. То есть не откроете хум собой. Я понимаю, что хум – это достаточно сложное звучание для славянского уха, потому что мы как бы имеем другие ассоциации на разные эти буквы, но хум – это теперь часть человека, такая же, как сознание, такая же, как ум. Смотрите, ум – хум. Христов – ум. Х – ум. Икс. Мистер Икс – умный. Вот хум – это когда вы умеете принимать Икс, некую тайну, некий ом от отца, вначале своим умом, а потом, собственно, отдельной частью, отдельным органом, который воссоединяет вас с Отцом. Вот чем отличались просветленные, допустим, тот же Гаутама Будда, от обычного человека? У обычного человека пятой расы Хум находился в центре лотоса, и он был спрятан, и внутри лотоса вертелось колесо сансары, заставляющее человека не только перевоплощаться, а зависеть от окружающих обстоятельств жизни. Когда просветленный достигал просветления, он садился в позу лотоса, в тело нирмана-кая, если взять третий вид огненного тела, колесо сансары у него оказывалось в руке. Это был символ того, что человек имел право сам перевоплощаться и управлять условиями жизни. А сквозь позвоночник, в центр тела, к этому человеку входил хум, орган, который позволял напрямую от отца этому человеку получать, ну, сейчас бы мы сказали, базу данных. Если взять язык предыдущей эпохи, ом, как звук созидания, и хум помогал расшифровывать, что же отец хочет от человека. После того, как Будда сел не просто в позу лотоса, в лотосе, а получал в центр хум, он переходил из степени Будды в степень бодхисаттвы. Бодхисаттва – это Будда, который служит человечеству. У них есть такой закон у бодхисаттв. Ну, или у нас есть такой закон у бодхисаттв. Никто не взошел, пока все не взошли. Это очень универсальный закон, и он гласит об одной маленькой истине. Когда ты получаешь хум в центр тела, отец начинает звучать тобою. И до тех пор, пока отец не зазвучит в каждом, настоящий Будда не закончил свой путь, потому что он не просветлил собою и не отдал все, что он достиг, другим. И начинается путь бодхисаттвы. Путь бодхисаттвы заключается в том, что человек может своим хум, Будда может своим хум принимать данные от отца и помогать другим людям определиться на пути к отцу, в выражении отца, в развитии самого себя, в восхождении собой. То есть по разным параметрам. Вот это определение отцом фиксируется хум. Вот это такая вторая или там третья тема, которая у нас будет. И еще одна тема, которая вас конкретно затрагивает. То есть вот в лотосе сосредоточен кладезь возможностей в пятый раз. Вот из того ом у нас теперь отдельная часть, хум у нас отдельная часть, сансара у нас отдельная часть, лотос сердца у нас теперь, ну, фактически отдельная часть сердца. И еще у нас отдельная часть называется «Я есть». Чтобы у вас открылся хум, вот столько богатств было спрятано в воле отца в лотосе. Чтобы у вас открылся хум, нужно будет сделать еще одно продвижение. Это раскрыть «Я есть» в каждом из нас. «Я есть» понятно, что звучит как формулировка какая-то там священная, высокая и важная. А в принципе «Я есть» – это разум атмического выражения. То есть разум, который способен воспринять, расшифровать и выразить волю Отца. Вот это разум «Я есть». Потому что разные виды разума, новенькие, вы уж извините меня, для вас это будет страшно. Разные виды разума развивают разные возможности в вас. Чтобы было легче, мы определимся. Раз-ум. Х-ум. Все заканчивается умом. Универсальная материя. Так вот, разум – это единица универсальной материи. И разум у нас развивается на разных уровнях универсальной материи, на разных присутствиях метагалактики. И когда мы дошли до седьмого синтеза, мы сейчас с вами осваиваем материю седьмого уровня, которая сама по себе десятимерна. И разум «Я есть» имеет состав качеств десятимерной материи и позволяет расшифровывать, осмыслять, направлять, выражать, разрабатывать волю Отца. Чтобы вы не пугались десятимерности, современная физика и математика различает 11 мерностей. То есть у нас еще следующий синтез, восьмой, который дойдет до 11 мерностей. А вот дальше мы пойдем в те области, которые современная наука не различает. Поэтому 10 мерностей звучит, может быть, страшновато. Для кого вообще ничего не страшно, напоминаю, на физике у нас в пятой расе была трехмерность, высота, длина, ширина, а в шестой расе сейчас началась четырехмерность. Появляется четвертый вариант, называется глубина. Только мы эту глубину не всегда воспринимаем. Мы говорим, ну какая глубина, вот там высота, длина, ширина, тут вроде все понятно. А глубина что? А вы видите состав молекул и атомов, которые в воздухе этой аудитории в синтезе находятся? Вы говорите, мы видим просто воздух. А глубина субатомных или субмолекулярных связей, вызывающих здесь определенное состояние синтеза, длины, вектор времени — это не четвертый, он теперь пятый. Это раньше был вектор времени, четвертым вместо глубины. Вот мы это не видим. И четвертая мерность, глубина, учит воспринимать синтез, ну, как, хотя бы элементарно, частиц, которые вызывают то или иное состояние у нас в рамках высоты, длины и ширины. Можно даже по-другому сказать. Не было бы высоты, если бы вот эта материя не состояла из определенной связки атомов и молекул. Вот эта определенная связка атомов и молекул, вызывающая состояние высоты или ширины, да? И есть глубина. Ну так просто. Как вы различаете высоту? Через материальные предметы. Из чего состоят материальные предметы? Самые элементарные, из атомов. Ну, я там частиц, я так не лезу глубже. Вот глубина восприятия субатомных связей, модное словечко, нанотехнология. На уровне, ну, нано. Вот это вариант развития глубины в новую эпоху. Понятно, что к этому термину, простому по звучанию, нам еще очень много предстоит пристраиваться и осознавать. В принципе, ширину, длину и высоту тоже не сразу познали. И очень долго геометры, там, математики бились над разными формулами ее выражения. И даже нельзя сказать, что ее до конца выразили. Потому что, допустим, высота по-настоящему до конца не познана. Слово известно. Что такое высота, мы до конца не знаем. Нет, не имеется в виду высота как длина вертикали. Имеется в виду высота как, если убрать длину вертикали. Вот вы меня поняли. Даже с длиной и шириной чуть легче. Тут хотя бы, опять же, высота зависит от размеров. Вопрос в том, от чего зависит размер, да? У нас аршин или метр, да? До революции был аршин. Метрическая система у нас возникла позже. Все, забыли. Вот это то, что записано у вас в воле, мы по привычке говорим, там, высота, ширина, длина. Но если так копнуть, математики, геометры могут и ответить, что такое высота аксиоматически. А вот мы, изучающие материал школы и там из других специальностей, не всегда ответим. То же самое с глубиной. Некоторые там реагируют, вот глубина, да это новое понятие. Извините, мы высоты тоже не знаем по-настоящему. Мы ее определяем, что называется, по ощущениям жизни. Хотя кто-то из специалистов, сидящих здесь, специалистов в своей области, может это и определить лучше нас. Поэтому с глубиной то же самое. Ладно. О. Ракета взлетает ввысь и уходит в глубину космоса. У нас преддверие дня космонавтики. Так ракета уходит ввысь, то есть в высоту, или уходит вглубь космоса. Что она делает? Получается, это и другое. То есть она и ввысь уходит, и познает какую-то глубь космоса. А это разные мерности, если взять язык метагалактики. А с точки зрения человека это что-то вот однотипное. И то пока. Для неспециалистов. Это я такую фразу поймал у одного комментатора. И подумал, что вот у нас это пока совмещается, все эти вещи. Ладно. Вот, в принципе, вот это седьмой синтез. Плюс задача седьмого синтеза – организовать новое выражение воли уже не планетарного, а метагалактического масштаба и ввести нас окончательно в состояние метагалактики. В предыдущие годы седьмой синтез назывался новым рождением. Рождением человека не для планеты, а для метагалактики. Ну, какой-то элемент рождения в метагалактике огнем, развитием огня, мы с вами пройдем, анализируя выражение воли Отца по присутствию метагалактики. Вот такая небольшая преамбула, достаточно сложная, может быть такая смешанная, может быть не всегда понятная, но такой седьмой синтез, он у нас такой всегда накрученный, всегда сложный и всегда трудновыразимый. Почему? Каждый человек приходит с собственной волей. И собственной волей хочет определиться в воле Отца. Поэтому, если на других синтезах воля Отца может просто преодолеть вашу позицию, то на этом синтезе идет стыковка воли Отца и вашей воли. В итоге синтез всегда сложен, потому что наша воля, самая важная воля из всех воль, которые мы воспринимаем. Все. Преамбула закончена. Давайте пойдем по темам. Значит, первая тема – это преодоление присутствия. Мы с вами периодически проходим эту тему преодоления планов и присутствия фактически. Но сейчас мы пойдем чуть дальше. Итак, пятая раса. Для стареньких и для новеньких. Пятая раса существовала семью планами. В принципе, если взять по-настоящему, планов было 12. Но выше седьмого эти планы были священны, и их обычным людям не рассказывали. Но они существовали. С седьмого по двенадцатый план жизни обычного человека не было. Седьмой план был Ади-план. На нем находился дом Отца. Для новеньких, кто первый раз пришел, огонь этого синтеза или выражение синтеза идет из дома Отца. Мы на эту тему много там что проходили, поэтому, то есть фактически, дойдя до седьмого синтеза, мы впервые попадаем с вами в дом Отца, который существовал в предыдущие годы. Не дом Отца, который стоял в центре рая на Манасе, как в третьем присутствии, да? Это дом Отца для там святых, для тех, кто дальше пойти не может. А дом Отца всей планеты, вокруг планеты, как сфера вокруг планеты, в пятой расе существовал на Ади-плане, на седьмом плане. Кто занимался эзотерикой, тот знает, что в пятой расе существовало три отдела. Дом Отца, владыка Ману, иерархия, владыка Христос, и человечество, владыка Люцифер. К сожалению, не так. Это там, что по Блavatsky. Что по Алисе были, фактически это так существовало. Люцифер звучит для непосвященного уха страшновато, но это факт. Так вот, иерархия существовала на шестом плане. Вам сейчас очень сложно это воспринять, потому что за 6 месяцев, за 6 синтезов, вы как бы переключились на парадигму метагалактики. Но на седьмом синтезе мы должны подвести итоги и окончательно попрощаться с пятой расой. Мы не попрощаемся это физически, потому что мы физиологически родились в пятой расе, но, я бы сказал, идеологически или аксиоматически мы должны завершить ее развитие в нас. Тем более, сама по себе она на планете завершилась. Можно в это не верить, но, в принципе, нарастающие события вам это покажут. Итак, на шестом плане существовала иерархия, на пятом – человечество. Пятый план – это атма. В новую эпоху атма – это седьмой план. Или седьмое присутствие. А теперь смотрите любопытную тайну. Очень важно. Почему этот синтез сложный и важный. Вот по вот этим связям, кто уже понял, чем этот синтез важен и тяжел? Более того, будут сразу взрывать сложно развитых существ. Я очень корректно выражаюсь. Очень просто. В пятой расе, на седьмом присутствии находился Адиплан. Дом отца, который переходит в атму седьмого присутствия, в атму метагалактики. То есть это планета, это метагалактика. Но в пятой расе, на атме пятой расы, которая являлась пятым планом, находился отдел человечества, которым руководил, спасибо, точно, некоторые знают, владыка Люцифер. На этой же атме находился первый луч воли, которым руководил учитель моря. И всю пятую расу шла борьба между отделом человечества и первым лучом воли, владыка, учителя моря, за то, чтобы человечество выражало волю отца, и шло преодоление падшего интеллекта Люцифера, когда он как владыка отдела ошибся, с точки зрения религии пал и стал против отца. Ну, как бы, я не буду там комментировать религиозные источники, я лишь могу сказать, что Люцифер зациклился на саморазвитии человечества, как он это видел, не выражая волю отца и развития человечества собой. Соответственно, в атму, что пятый раз, что каждого из нас, записаны в том числе накопления Люцифера. Тут можно сказать, что это и плохо, тут можно сказать, что это и нормально. Почему? Отец все равно, даже падшего Люцифера, держал владыка отдела. Почему? Это было такое маленькое солнечное существо, что ниже владыки отдела он на планету не помещался. И только планета активным развитием за последнее время преодолела Люцифера. То есть за последние лет 5 Люцифера на планете уже нет, он преодолен. То есть там его остатки преодолели. Поэтому мы сейчас так свободно на эту тему говорим. Первые годы синтеза, пока оно еще существовало, начиная эту тему, мы получали самый максимальный прессинг огня и буквально заикались на синтезах, потому что преодолеть это давление было очень сложно. Иерархия управлялась Христом, Адиплан, дом отца, управлялся Ману. В итоге, входя в седьмой синтез метагалактики, мы начинаем окончательно реализовывать дом отца пятый раз, завершаем его развитие собой, а дом отца пятый раз занимался духом. Мы начинаем преодолевать в атме все последствия люциферового семени, когда Люцифер циклил на собственном интеллекте, на собственной воле, но не всегда выражал волю отца. Сейчас я поясню, что это значит. И у нас с вами идет атмическое преодоление. Кстати, преодолевали волю Люцифера только несколько существ. Просветленные Будды, ученики первого луча воли Мойри, в какой-то мере второго луча Кутхуми, который был на четвертом буддическом присутствии. И прямые ученики иерархии, которые сотрудничали с Христом и с Ману, владыкой дома отца, и которые относились к более высоким иерархическим отделам, чем отдел человечества. Увидели? А люциферного семени, в принципе, у многих людей много. И только тот человек, который садился в позу лотоса или становился в лотос на колесо сансары, выходил из-под воли Люцифера. Теперь анекдот, о котором мы с вами когда-то говорили. Иерархия в пятой расе выражалась знаменитыми святилищами или школами учеников. Там Фиванское святилище. Если кто-то хочет о них почитать, есть такая книга Антаровой «Две жизни». Там о святилище учителя Мойри. Есть такая книга Фалюса Аргивяйна «Мистерия Христа». Там рассказано о европейском святилище Гераклита, известное философское имя. Просто мало кто знает, что это один из учителей иерархии был. Не учителей луча, а учителей иерархии, ну, как глава одного из отделов иерархии. Ну, как департамент в министерстве. Почитайте, там очень любопытно рассказано об ученическом взгляде на пятую расу. Тогда вам станет легче воспринимать то, что я рассказываю. Потому что, знаете, из вакуумов осознать и сложить то, что здесь говорится, надо сложно и легче отвергнуть. И вот те, кто вошли в лотос и пошли дальше, они преодолевали волю Люцифера. Те, кто не вошли, преодолевают или всей жизнью, или окончательно преодолевают сейчас, когда мы должны стать в лотос. Люцифера нет. Последствия остались. Пример последствий. Приходит владыка иерархии, известный нам как Христос. Ну, мы называем его Иисус Христос. И говорит, ну или там в самом Евангелии написано, что он мастер. Мастер в переводе – учитель. Иисус потом известен как учитель шестого луча в иерархии, да? У него ученики, ну и так далее. И вот все Евангелие описывается, что мастер там что-то говорит, ученики бегают, воспринимают все остальное. Нет ни одного слова, что он Бог Сын. Что он создает какую-то церковь. И все остальное. Распинают Христа. Первые христиане начинают делать не иерархическое святилище Христа, не ученическую цепь служения иерархии, чему учил Христос. И из Евангелия это тщательно вычеркнуто. А начинают создавать церковь. Начинают спорить друг с другом и рвать бороды. Бог Сын он был. Просто Бог он был. Ангел был или кто он был. А в Евангелиях четко сказано, он был мастер, учитель. Там не сказано, что он был Бог Сын. В Евангелиях написано, что все мы с вами такие же, как он, сыны и дочери Отца. Нам говорят, что мы после этого стадо Христово. Так мы сыны и дочери или стадо Христово? А еще потом добавляют стадо овец Христовых. Ни разу у Христа, ни в Евангелии, ни там на присутствии, в его лекциях я не слышал, что ты овца его. Давайте вы соседу скажете, ты овца моя. Он как-то на вас странно посмотрит, это еще мягко сказано. Но когда вам священник в церкви говорит, вы овцы Христовы, вы как-то с этим соглашаетесь. Так вы что, бараны? Это уже оскорбление. Ну, типа, за козла ответишь, да? Вот что-то типа этого. И вот такую подставу, легкую-легкую, незаметно, мы к ней настолько привыкли, что считаем, что это адекват. Я подчеркиваю, я не против христианских истин. Они правильны. И рождение свыше, и вначале было слово, и слезься с Отцом Небесным. Мы с вами изучали, мы это проходим. Но нигде, ни разу Христос не говорил, что ты животное. А нам начали внушать, что ты животное. И мы согласились подсознательно с этим, привыкли за века, там, 2-3 столетия, что ты животное стадо Христово, и вот этим согласием мы впитали в себя семя Люцифера. Потому что сам по себе Люцифер был падшим архангелом. В пятой расе это было неизвестно. Архангел – это высокоразвитое существо для пятой расы. Пока человек не вышел в метагалактику, то есть пока не прибыл сын метагалактики, известный нам как аватар синтеза, и не принес нам учение синтеза. Мы это вначале обсуждали. И когда пришел сын метагалактики, он сказал, что ангелы для метагалактики – это животные. Для планеты – это высокоразвитые существа, а для метагалактики – животные. Чтобы вы не думали, что я оскорбляю ангелов, с точки зрения метагалактики человек – это растение. Понятно. Тот человек, который жил в пятой расе. Пример очень простой. Зайдите в любой храм, и в первую очередь вы там увидите растительный орнамент. И Ева съела познание из яблока, то есть из растения. Заметьте, знание получила не из уст отца, а съела яблоко. Некоторые говорят, лимон, банан, какая разница. Съела растение и получила знание. То есть знание было изначально растительным. А может быть и падение Евы заключалось в том, что она съела яблоко и узнала растительное знание, а не получила прямое знание из уст отца. Знаете, как мы в школе получаем прямое знание из уст учителя. из уст учителя, то есть иерархически мастера. О, интересно звучит, правда? И сотворил, может быть, не сотворил, может быть, родил ее отец, а знание она взяла из яблока, да еще из подачи животного, змеи. То есть иерархически признала себя ниже змеи, хотя была человеком, и царство человека по законам отца выше царства животных. Царство минералов, царство растений, царство животных, царство метагалактики. Ну да, царство человека. Сейчас что-то царство человека метагалактики. Остав себя под змеей, она определила частично падшего человека, живущего в метагалактике не человеческим масштабом, а растительным. Животные порадовались. И вот товарищ Люцифер, кто, кому не нравится слово товарищ, товарь ищущий, Люцифер, товарищ, он с удовольствием развивал акценты растительного и животного царства в человечестве. Он с удовольствием развивал поклонение богам, что вы рабы Божьи. Если в древности все слышали, что ты сам Бог, в тебе все, то в религии мы начали слышать, что ты раб Божий. Ты нищ, смирен, ты должен сам себя там... Самосовершенствование – это хорошо. Но рабство. Из раба никогда не вырастает свободного человека. А знаете, почему нужны были рабы? Потому что раб никогда не мог принять волю отца. Проблема раба в том, что он слушается только воли хозяина, но никогда не идет за волей отца. В итоге воля отца остается тем, кто ее пользует, а рабу остается то, что ему указано. И он исполняет то, что нужно хозяину. Это такой ключ к развитию. И самый большой парадокс в том, и это сейчас к вам тоже относится, что если иерархия жила святилищами, то отдел человечества жил религией. И самое смешное, что все религии боролись против Люцифера, но относились в отдел человечества, во главе которого стоял Люцифер. И вот это противоречие религиозной деятельности, которая сама по себе воссоединялась с отцом, религию воссоединять, но относилась к управленцу, который являлся Люцифером, до сих пор заложено у людей в пятой расе в атме. Вы можете с этим согласиться, можете нет. Я так вот спокойно рассказываю, у некоторых там болит внутри, говорят, да, вот это все там, враки, все. Знаете, я по-другому скажу, истина от вашего взгляда не позеленеет. Она останется такой, как есть. Как бы вы ни относились ко мне или к этим словам, истина останется вот такая. Потому что в пятой расе существовало такое развитие. Ну, а вообще, для тех, кто сомневается, могу еще такой момент сказать. Допустим, мы можем пообщаться с Христом, в том числе с Иисусом. Выйдите сейчас пообщаться. Если вы его увидите и услышите, без вопросов, вы это тоже самое узнаете. Можно было пообщаться раньше с Люцифером, выйти с ним поговорить. Он, конечно, неадекватное существо, но разговаривать с ним было можно. Владыка ж отдела, он был обязан исполнять свои обязанности. То есть можно было пообщаться со всеми деятелями предыдущей эпохи в этих известных именах. И многие знания, которые вот мы так получали или выясняли, мы еще набирались из разных видов общения. Понятно, да? Ну и там... Поэтому есть о чем поговорить, как говорится. И вот, когда мы преодолеваем старую религиозность и входим в новую, мы вспоминаем, что тот же Иисус, как учитель, учил нас простой вещи. Слейся с Отцом Небесным, ну, допустим, всем сердцем своим. Он не говорил, будь рабом Божиим и стой ниц на колени, пока Отец к тебе придет, или священник какой-то тебя рукоположит. С какой стати? Слейся с Отцом Небесным и фактически стань одесным Господом. То есть стань сыном или дочерью отца. И вот сейчас, входя в атму метагалактики, вам придется закончить с вашей рабской психологией предыдущей эпохи. Или вы окончательно признаете, что вы входите к Отцу свободно. Мы сейчас пойдем в зал к Отцу. Мы будем там стоять. Видите, слышите, это ваш вопрос. Вы свободны в этом. Но проблему человеческого развития в виде раба Божьего и зависимого существа от других существ надо закончить. Потому что человек имеет от Отца изначально свободу воли, по которой он напрямую общается только с Отцом и получает волю только от Отца, посредников, не в виде архангелов, не в виде ангелов, не в виде самых святых священников и отшельников, нет. Они лишь могут быть помощниками, если вы пожелаете принять их помощь. Ваша свобода воли у вас. И когда у вас активируется ваша свобода воли, в своей свободной воле вы имеете право и возможность принять волю Отца, которая тоже свободно идет именно к вам. Подобное притягивает подобное. Ваша свобода воли притягивает свободную волю Отца. Если вы не развертываете собственную свободу воли, воля Отца к вам не идет. И сколько бы мы ни восклицали, не моя воля, а твоя, Отче, сколько бы мы ни молились на эту тему, если внутри наша воля не освобождена, то воля Отца к нам не приходит. Если воля Отца к нам не приходит, мы с вами не развиваемся. Ну, в принципе, я рассказал. Переходя в седьмое присутствие метагалактики, седьмым синтезом огня, мы завершаем семиплановое развитие пятый раз. И Дом Отца у нас поднимается с седьмого аж на шестнадцатое присутствие метагалактики. Начиная нас развивать уже не духом планеты или отца планеты, а огнем отца метагалактики. И мы окончательно переходим в развитие Отцом метагалактики, новой эпохи, то есть переходим из планеты в метагалактику. Единственное, что нам надо, это принять волю Отца метагалактики. У некоторых, естественно, вопрос, а почему не Отца планеты? А Отец планеты перешел на службу к Отцу метагалактики и нас туда с вами тоже ведет. Отец служит в иерархии метагалактики. Он как бы туда взошел. Мы с вами обсуждали, что с 1899 года на планете установилась, можно сказать так, правая, если взять язык восточный, или установилась эпоха Железного века, когда отец ушел в метагалактику, а мы с вами, в общем-то, зажигали 100 лет без отца. Это столетие темного века, которое закончилось в 1999 году. Опять же, воспринять это сложно. Доказательства у нас есть, но это надо проживать более обширный материал. Вы это можете прочитать на сайте. Я не могу это сейчас вот так кратенько рассказать. Там масса текстов на эту позицию. Но отец планеты ушел в метагалактику именно потому, чтобы освободить путь человеку в метагалактику. Если бы отец планеты сохранял свое присутствие на планете, за рамки планеты мы не имели бы права выйти. И вот этот праздник с Гагарином, который будет через несколько дней, 50-летие, никогда бы не состоялся до настоящего времени. Это законы развития. И только тем, что отец планеты ушел в метагалактику, мы получили право идти за ним. Почему? По образу и подобию отца планеты. Он ушел в метагалактику, и мы получили право выйти в метагалактику. Ну, в принципе, все. Первая тема кратенько есть. Поэтому мы сейчас завершаем с вами семиплановость пятой расы и переходим на присутственное развитие, на 16 присутствий метагалактики. Новая метагалактическая сфера, которая влияет на нашу планету, состоит из 16 присутствий. Когда мы завершим с планетарным масштабом, в следующих практиках мы с вами пойдем на 16-е проявление. и начнем развиваться проявленными возможностями новой эпохи. Вот так. Практика. Значит, практика для тех, кто новый или первый раз пришел. Значит, я бы хотел напомнить, что и по вере вашей, и дано будет вам. Помните такой христианский завет? Поэтому, несмотря на то, что вы пришли там первый раз, попробуйте поверить, что в этой практике вы исполните то, или можете исполнять то, что говорит ведущий. Если вы выйдете самостоятельно, есть такой закон, спонтанность на первый раз всегда дает больше, чем когда вы сами сознательно что-то делаете. Поэтому просто поверьте, что вы можете сейчас автоматически, сами по себе, невзирая ни на какой опыт, исполнить то, о чем говорит ведущий. Задача практики – исполнять самому и верить в то, что вы исполняете, то, о чем говорит ведущий. И в какой-то момент спонтанно у вас может включиться действие, где вы будете проживать, чувствовать, видеть, и откройтесь этому. Ничего другого на седьмом синтезе я не могу, ничего другого я не могу вам предложить, потому что, в принципе, мы остальных челов приучали к этому 6 синтезов, чтобы входить в эти практики, и то это не всегда получается. То есть, это достаточно сложная тема, мы еще врастаем в это. Легких путей у чела не бывает. Поэтому, пожалуйста, для новеньких, просто отпустите себя и поверьте, что с вами происходит то, что говорит ведущий. И в какой-то момент вы включитесь и увидите. Это самый легкий и одновременно самый сложный путь предыдущей эпохи. Я не слышу, не вижу, но верю и иду. Вот сейчас вы это можете испытать практикой. Вы можете не слышать, не видеть, что внутри происходит, но верить и идти. И еще напоминаю. Новенькие, может быть, знают христианские заповеди. Помните, Царство Божие внутри вас. Христианская заповедь. Христианская. То есть от Христа. Значит, когда идет практика, мы погружаемся внутрь себя и уходим в те реальности, которые Христос, как учитель, называл Царством Божьим. Само слово присутствие. Присутствие кого? Ну понятно, мы скажем нас. Не-а. Нас в метагалактике фактически нет. Мы туда только выходим. Но присутствие Отца метагалактики или Отца метагалактики на этих присутствиях есть. И мы идем в зал Отца, где присутствует Отец в метагалактике. А потом пойдем в лотос из зала Отца, где воля Отца нам будет помогать развертываться в лотосе. Если вы поверите Отцу и Его внутреннему выражению в вас, как Царству Божьему в вас, у вас все получится. Если вы владеете христианскими принципами вообще, не конкретно, то, к сожалению, может не получиться. Все-таки мы вышли с вами из атеистического времени, и нам иногда очень сложно перестроиться на даже христианское восприятие истины. Вот примерно такая подсказка. Это подсказка и нашим более опытным, или так называемым стареньким челам, которые уже не первый раз проходят практику. Вы должны сейчас осознать простую истину, что Царство Божие, или Дом Отца, или присутствие Отца внутри нас. И когда мы будем освобождаться от воли Люцифера в предыдущей эпохе, от воли Отца освобождаться не надо, она у нас все равно будет записана. Опыт пятой расы у нас будет сохранен. Мы просто должны пойти в более высокий опыт. Ни от какого опыта предыдущей эпохи мы не откажемся, кроме неадекватного падшего опыта, в том числе сфера. Вопрос в этом. Так вот, чтобы войти в этот опыт, вы должны признать, что развитие идет через внутреннее выражение каждого из вас по присутствию метагалактики, в первую очередь. А только потом на этих присутствиях мы с вами оформляемся и получаем те 16-рицы частей человека, синтез человека, на присутствиях метагалактики, которые стяжали уже 6 раз. Вот для воли Отца вот этот взгляд, вот эта позиция очень важна. Что бы вы об этом ни думали, попробуйте сориентироваться на этот взгляд, и тогда практика, та, которая сейчас будет у вас, скорее всего, получится глубже и мощнее. Практика. Действуем. Мы концентрируем взгляд в центре грудной клетки. Максимально концентрируемся на точке шуньяты или точке хум, кто не первый раз занимается, в центре каждого из нас. Устремляемся взглядом внутренним в точку шуньяты. Точка шуньяты – это точка перехода внутрь нас. Или в точку хум, в каждом из нас. И устремляясь внутрь этой точки, устремляясь, синтезируемся с отцом метагалактики. Синтезируясь в огне отца метагалактики, с фа отцом метагалактики, и переходя, становясь в зале Фа-Отца Метагалактики, перед ним, с собою. На самом деле переход к Отцу простой. И мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики. Помните, слейся с Отцом Небесным всем сердцем своим. Мы синтезируемся всеми частями нашими, сердцем, телом, разумом. Синтез образом всей 16-рицей каждого из нас, кто не первый раз на синтезе, или сердцем, душой, разумом, телом, возможно, другими частями, которые вы не знаете, кто первый раз на синтезе, эманируя свой дух или огонь Фа-Отцу Метагалактики, и впитывая огонь Фа-Отца Метагалактики с собою, для выражения и развития каждого из нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум, Фа-Отца Метагалактики, стяжая волю метагалактическую Фа-Отца Метагалактики каждому из нас. И прося преодолеть волей метагалактики планетарную волю предыдущей эпохи. В каждом из нас с переходом каждого из нас волей метагалактики в новое выражение и состояние духа метагалактики с собою. И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, стяжая дух метагалактики каждому из нас. Возжигаемся огнем духа метагалактики с собою. и впитывая от фаца метагалактики волю и дух метагалактики каждым из нас, духом этим, мы становимся, мы переходим и становимся в зале фаца метагалактики, в лотос духа каждого из нас. Отец выделяет в своем зале лотос духа каждого из нас. Ну, в зале мы перешли, а физически будет казаться, что как бы под нами открылся лотос. Мы не успеваем видеть переход наш в лотос. И раскрывается лотос. Это цветок, он видится как цветок. Это важно, видеть как цветок. Похожий на лотос, поэтому его называют цветком лотоса. В центре которого мы стоим. Размеры цветка не имеют значения. Вы можете увидеть его по-разному. И как очень большой, и как маленький. И мы в духе фаца метагалактики впитываем через ноги из цветка лотоса дух каждого из нас, заполняя тело каждого из нас всей полнотой духа, развернутого нами за все наши воплощения. Заполняясь духом и развертывая его собой. И в синтезе с фацио метагалактики просим фацио метагалактики развернуть лучшие записи и лучшее накопление духа и воли каждого из нас с собой. С возможностью восстановить посвящение каждого из нас. И впитав всю полноту духа каждого из нас, мы поднимаем из лотоса пятой расы колесо сансары каждого из нас, беря его в правую руку. Оно как бы притягивается к правой руке и вертится на правой руке, на ладони правой руки. Мы впитываем искру «Я есть», разум атмический, в каждого из нас, поднимая эту искру в центр головы и возжигая мозг разумом «Я есть» атмическим собою. Мы впитываем хум, развивающийся всю пятую расу в каждом из нас, из центра лотоса, центр грудной клетки каждого из нас, входя в выражение хум собою, мы впитываем ом, развертывающий созидание каждого из нас, или это отдельное воплощение, или всю пятую расу, всем телом, физически собою, возжигаясь звучанием ом. В освобождении от всего этого, босиком, просто утвердите, босиком, мы становимся на зерцало духа в центре лотоса, каждым из нас, и просим Фа-Цамита Галактики преобразить лотос духа каждого из нас как сердце атмического выражения. Из 22 лепестков с завершением деятельности арканов духа в пятой расе в 32 лепестка огня и духа Фа-Ца Метагалактики новой эпохи. И синтезируясь с Фа-Цом Метагалактики, стяжаем 32 огня, 32 лепестков лотоса метагалактики, седьмого присутствия, сердца атмического в каждом из нас. Стяжая 32-ричный дух развития жизни метагалактикой, собою, и прося Фа-Ца Метагалактики преобразить атмический лотос каждого из нас из 22-лепесткового в 32-лепестковое развитие метагалактики с выражением духа метагалактики и воли Фа-Ца Метагалактики собою, с возможностью отсечь, сжечь некорректное, неадекватное развитие каждого из нас. И семя Люцифера из духа каждого из нас. И синтезируя с Фа-Цом Метагалактики, стяжаем 32-лепестковый лотос метагалактики, атмы метагалактики в каждом из нас, с развертыванием капель огня метагалактики на лепестках лотоса собою, и развертыванием нового атмического зерцала без сансары каждого из нас, с переходом сансары жизни каждого из нас с седьмого плана на 18-е присутствие метагалактики Фа с собой. И возжигаясь этим огнем, преображаемся им. и в этом огне вспыхивая духом метагалактики, новым лотосом, атмическим сердцем своим, мы отдаем колесо сансары пятой расы, фацу метагалактики, и принимаем огонь колеса сансары метагалактики 18-го присутствия в каждом из нас, прося фаца метагалактики сохранить лучшие накопления каждого из нас и по возможности данным переходом и преображением сжечь старые, неадекватные, некорректные и опасные накопления каждого из нас, не соответствующие новому развитию каждого из нас и новой эпохе с собою. И преображаясь в этом огне, мы впитываем из 32 лепесткового лотоса капли огня метагалактики атмически в каждого из нас, синтезируя через зерцало лотоса, через подошвы ног 32 капли огня в физическое тело с собою, впитывая и распространяя огонь по всему физическому телу, мы синтезируемся с фацом метагалактики и стяжаем цельный огонь сатори в выражении синтеза 32 капель огня метагалактики каждым из нас и синтезом нас. И входим в огонь сатори метагалактики с собою. Возжигаясь огнем в каждом из нас. И преображаясь этим огнем, мы огнем сатори каждого из нас синтезируемся с огнем сатори фаца метагалактики. И стяжаем у фаца метагалактики ом окончательного метагалактического развития и восхождения. каждого из нас. И синтеза нас с собою. И возжигаясь огнем Ом, мы преображаем дух каждого из нас, выходя из пятой расы, и развертываем дух шестой расы каждым из нас в 32 рице огня фаца метагалактики с собою. И, возжигаясь огнем Ом, развертываемся им. И в этом огне мы благодарим Творца метагалактики возвращаемся в физическое присутствие. Развертываем и эманируем Ом из каждого из нас, впитывая и фиксируя 32-лепестковый лотос Духа Метагалактики в центре грудной клетки физически с собою. И возжигаясь им, мы фиксируем полноту выражения хум пятой расы и новое восхождение в хум шестой расы. В центре грудной клетки каждого из нас огнем Саттари, Фатца Метагалактики, эманирующим из Хум каждого из нас. В центре грудной клетки физически собою. и возжигаемся огнем разума «Я есть». Пятой расы в каждом из нас, развертывая его в центре головного мозга, в оджасе головы, это точка пустоты или шуньяты в центре головы, в каждом из нас, и принимая управление собственным духом, своей свободой воли, собственное выражение каждого из нас. И преображаясь, развертываемся им. И возжигаясь всем стяженным и возожженным, мы эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначально вышестоящего Отца. Эманируем, это излучаем. Возжигаясь огнем поддержки и дива в преображающемся лотосе каждого из нас, мы эманируем все стяженное, возожженное в дом изначально вышестоящего Отца 26-го проявления Новосибирск. Во все изначальные дома и группы участников данной практики и изначальный дом каждого. И возжигаясь этим огнем, выходим из практики. Аминь. Это практика первый шаг. Сейчас будет вторая практика, это второй шаг, где мы войдем в лотос новой эпохи. Мы его сейчас стяжали, но он у нас оформляется. Значит, практика была недозначная, практика была сложная, Я предупреждал, да, о накоплениях духа, ну и связках с определенными ипостасями. Вы сейчас это почувствовали. Особенно те, кто ходит не первый раз. Сумбурность некоторой практики и ваше теребление духом, это не только от ноги. Это настоящее состояние духа в лотосе, в том числе и стагинки. Вы сейчас это прожили. Пожалуйста. Это лишь подтверждает те слова, которые я говорил в начале. Поэтому мы сейчас занимались преображением лотоса, освобождением. Давайте сейчас продолжим чуть-чуть и попробуем написать или нарисовать чуть по-другому. Значит, что у нас произошло? Лотос выглядит. Не рисуем. Лотос выглядит как некая чаша. Это не чаша, а зерцало. По окончаниям которого находятся лепестки. Чаша может быть вообще тоненькая, тоненькая. То есть это я широко нарисовал так для всей группы. В центре зерцала находится точка «Я есть». Находилась. Сейчас здесь будет находиться «Я есть» в разуме метагалактики. Ну, «Я есть» поставим. Да? Хум больше в лотосе не будет находиться. Он сейчас вошел в ваше тело и освобожден. Колесо сансары раньше вертелось до этого момента в зерцале, теперь оно освобождено. И колесо сансары переходит на 18-е присутствие метагалактики. Что значит переходит? Оно у вас сразу там формируется, когда вы стяжаете у отца дух метагалактики. У тех, кто не первый синтез здесь, а седьмой раз, там, второй, третий раз, как только вы стяжаете первую 16-рицу, у вас формируется на 18-м присутствии метагалактики колесо сансары. Это диск, который имеет сектора, в каждом секторе которым развивается отдельная ваша часть. Ну, допустим, образ отца, слово отца, душу, душа, то есть разные ваши части. Это там более многообразное строение колеса сансары. Единственное, что я просто скажу, сам, я думаю, переводить не надо, это сам, статус, возможность. А сара переводится как жизнь. Сара по-иудейски, Ева по-гречески, и оба слова переводятся как жизнь. Еще по-другому. Сара, обратно, а, рас. Раса. Отрицание расы или раса. То есть это сан, который вы получили в пятой расе, накоплениями вашего духа, и ваш дух просто записывал в колесе сансаре, в каждом секторе, разные ваши накопления. Но в предыдущей эпохе в колесе сансаре частей не было, и вместо частей в колесе сансаре записывались арканы. Аркан – это вообще такое ласса, вы уж извините меня, для животных. То есть длинная нить, петлей на конце и ковбой, если показывают в фильмах, вот они ласса для аркана, заарканивают жеребят или в табуне какого-то коня и подтягивают к себе. Вот в принципе лотос в предыдущей эпохе частично занимался таким же вариантом. Вы можете прочитать об арканах Таро, есть такой арканы Таро. Очень хорошая книга, это Шмакова «Великие арканы Таро». Другие даже рекомендовать не буду. Можно там и Папиуса почитать, все. Но лучше ученической книги Шмакова по арканам мы не найдем. Сами арканы как класса отменены. Сами ситуации Таро, которые имеют ограниченное развитие, отменены. Ну, что там арканы? Ну, допустим, карта повешена. Это человек, который там проходит свои испытания, если он проходит их неправильно, он там подвешен за одну ногу наоборот. Или карта возлюбленного, когда ты выбираешь между правой любовью или левой любовью. А я в детстве не допонимала, почему сразу две не взять и пойти мусульманским вариантом. Да? То есть вот как-то странно эти арканы звучали. Поэтому вот Таро на новую эпоху и арканы преодолены. это развитие только пятый раз. То есть это ограничение в развитии духа человека. Для пятой раз это ограничением не было. Вы имели 22 варианта путей, разных вариантов. Некоторые считают 21. Колесо духа, колесо сансары было 22-ричным. Поэтому настоящий дух в предыдущей эпохе 22-ричный. Но те направления Тара или Арканов, которые были в пятой расе, в новую эпоху просто не помещаются. У нас 64 присутствия метагалактики только. И если в пятой расе планов на планете было 7 и 22 варианта крупных развития духа, то когда в метагалактике 64 присутствия, в 22 варианта, даже в 32 варианта, вся метагалактика не поместится. Поэтому арканы владыки завершили. Слово Тара не всегда завершено, потому что Тара, если взять окончание А, это владычица. Некоторые говорят, вот арканы Тара, это там карты, все остальное. А если мы вспомним древнее иудейское учение, и вспомним другое, Тора, по-русски напишем, Тора. Вы скажете, это не Тара, это Тора. Тогда вспомним, что древнеславянский писался вот так. Вот этих букв просто не было. Что вот здесь имеется в виду? Аркан Тр. Кто-то сказал Тар. Кто-то сказал Тор. Тор это еще и Бог. Бог древности. Тор это еще и вихрь, закручивающий целенаправленно в какое-то развитие. Отсюда тераидальные структуры в соответствующих науках. Вот Тор. Тор Духа. И Аркан это вариант Тора Духа. Кстати, Аркан, мы видим это Ласса. Священные слова в предыдущую эпоху и в новую эпоху читаются в две стороны. Читаем обратно. Нак. Ра. По-русски очень просто. Нак не значит что такое? Наказ. Который сокращенно писался всегда НК. Кто не знает. Потому что З не всегда даже произносилось. На К. Люди, читающие в две стороны. Ну, допустим, у мусульман до сих пор читают в две стороны. Вы скажете, ну что за фантастика? В древности не читали, в две стороны читали. Сейчас нашли одеяние монаха. Православного. Откопали в православном монастыре, который очень хорошо сохранился. Шок для всех российских историков. На одеянии монаха как православные молитвы вышиты, так мусульманские. И вполне на арабском языке. Читаемые справа налево. А самая интересная молитва, это были со смесью славянского и арабского языка. И у ученых был даже спор, справа налево или слева направо это читать. Потому что там было без подголосовок. Ну а чтобы вообще уже не смущаться, в Российской госбиблиотеке лежит труд путешествия Афанасия Никитина. Ну все слышали. Скажите, пожалуйста, на скольких языках он написан? Вы скажете, что за бред на русском? Там смесь русского, тюркского, арабского и частично одного из европейских, если не ошибаюсь, итальянского языка. Причем это пишется в одну строчку. Одно слово начинается на славянском, смысл продолжается на тюркском, через пару слов встречается арабское, встречается вполне мусульманские молитвы Афанасия Никитина, перемешанные вполне с так называемыми христианскими молитвами Афанасия Никитина. Поэтому этот текст перевели на русский язык, публикуют, но настоящий текст стараются не показывать. Потому что получается, что Афанасий Никитин, в принципе, образованный человек своего времени, говорил сразу на нескольких языках, в перемешку этих языков. что для современных историков сумасшествие. Ну, наверное, Афанасий Никитин был сумасшедший, поэтому так написал, в шутку. Но проблема в том, что на одеянии монаха написано то же самое. Поэтому на древнеславянском языке читали в две стороны. И слева направо, и то, что сейчас в мусульманстве сохраняется, справа налево. И, в принципе, таким образом открывалось существо. Поэтому аркан – это наказ Ра. Ра, помните кто? Солнечный отец. Вы скажете, это египетская философия. Согласен, это египетская философия. Все понятно. Но когда наши египтологи прочитали священные тексты Египта на древнеегипетском языке, знаете, что они прочитали? Это не любят публиковать египтяне. Перевод Библии на древнеегипетском языке. Перевод фрагментов Библии высечен на камне на древнеегипетском языке с осмыслениями египтян этого текста. Причем настолько глубокий, что когда анализируют все эти символические изображения древнеегипетской цивилизации, все они четко попадают под христианский взгляд на эту тему, но с учетом египетского своеобразия. Ну вот вы живете в Сибири, я думаю, если мы в Алтайскую республику съездим, да, там возьмут библейский текст, но как-то по-своему его воспримут. Те же хакасы, да, они более буквально это воспримут, чем русские. Потому что у них один взгляд, у тех другой взгляд. Но другое восприятие не отменит при этом собственно библейского текста. Так вот, настоящие египтологи пришли что, к тому, что многие тексты египетские – это просто христианские египетские тексты. Но особо публиковать это как-то не хочется. Как вы думаете, почему? Некоторые поняли, почему. Проблема в том, что по истории египетской цивилизации 5, 6, 10 тысяч лет, а Христу всего 2 тысячи лет. Если согласиться, что перевели христианские тексты, то или египетская цивилизация менее 2 тысяч лет существует, это проблема для всей науки тогда. То есть рушится вся хронология, выстроенная наукой. Или же Иисус Христос жил 10 тысяч лет назад, что рушится все христианство. Ни то, ни другое исполнять не хочется. Поэтому лучше мы этих текстов просто не видели. Специалисты знают, и хватит, всем остальным не надо. Вы скажете, о, какие плохие историки. Смотрим в христианскую церковь. Что вы изучали в истории? Русь крестил, Владимир, ясно, солнышко, все остальное. Смотрим тексты православных. Русь крестил Давид. И еще пару имен, которые я даже вспомнить сейчас не могу, где Владимира и в помине нет. Так вот, в семинариях изучаешь, что Русь крестил Давид, а в школах, что Владимир. Возможно, это одно и то же имя. Владимир и Давид. Светское и религиозное. Тогда Владимир был из семьи Давидова. А в Евангелиях семья Давидова – это семья основателей колен Израилев. Так что колено Израилева пошли от князей киевских. Или князь Киевский был член одного из колен Израилев. То есть у историков здесь, у вас, я согласен, у вас вот так, у историков точно так же. Но я был, допустим, в Подмосковье на источнике Давида и слышал этим ухом церковные песнопения на тонком плане. Физически слышал, купаясь в этом источнике. А такие песнопения происходят только в самых священных местах. Так что источник Давида, который святил Русь, в Подмосковье. Вы скажете, ну вот, опять все в Подмосковье. Да при чем здесь Подмосковье? Тут не вопрос в Подмосковье. Там апостол первозванный дошел до севера. Вопрос в том, что все это знают, найти не могут. Но дошел, он крестил север. Но это апостол. Ну, поэтому мы много чего в истории знаем, не знаем. Так вот, Ра это не только египетское звучание солнца. Если египтяне поклонялись Ра как богу солнца, ну Ярилу солнце, это ж славянское поклонение. Смотрим Яг. Обратно читаем. Ря. Ярило. Если Я и И не писалось, Ярило. Я-ри-ло. Я и ИО не писалось. Что вы просили? РЛ. Но РЛ как-то нехорошо звучит. РЛ, РЛ, РЛ. РЛ? РЛС отсюда. Ра. Так мы имеем в виду Ярила или Ра? Вот этим занимался дух в предыдущую эпоху. Он издевался над нами. Только не думайте, что я нафантазировал. Это вполне согласуется со старославянским шрифтом. Так вот, один переписчик писал «Ра», а другой уже написал «Ра». Звучит лучше. И в итоге наказ не «Ра», не «Рила», а «Ра». И появился древнеегипетский бог «Ра». Вы с этим не согласны. И говорите, вот, там опять выдумал, ты сейчас нас подставляешь, пожалуйста. Три текста Библии, 16-го, я, по-моему, вам рассказывал, 17-го, 18-го, не рассказывал. Вам не рассказывал. Рассказывал. Не рассказывал. В тексте, текст сохранен в Российской государственной библиотеке, в архиве. Текст 16 века. И падал снег на крестьян, которые там вызвали, что-то им там говорили. Это 16-й, 17-й век. И был сильный ветер и дождь. И тяжело было крестьянам стоять, там куда-то их вызвали. Ну почему? Потому что умник уже знал, что снега там, в Палестине не бывает. 18-й век. И было холодно. И вот три фрагмента совершенно разные. Совершенно. А текст Библии и Евангелия один. Три издания на протяжении столетий. Все сохранены в библиотеке, все читаешь, и они совершенно разные. Так вот, в 16 веке, оказывается, христиане стояли под снегом в Иерусалиме. О! Я не сказал, в каком городе стоит. В Иерусалиме. Как вам снег в Иерусалиме? Правда ли, у бискапа кто-то скажет, какой снег в Африке? А кто сказал, что Иерусалим был в Африке? Это вам сказали, что Иерусалим был в Африке. Мне понравился один путеводитель. Лечу на самолете ЮТР. Компания, ну, летел не в вашу сторону, в другой город, но лечу. Перелет в Иерусалим. И там такая корректная фраза. Верующие люди считают, что в этом месте был Иерусалим и распяли Христа. Летайте самолетами ЮТР. Блестящая фраза. Верующие люди считают, что Иерусалим был в этом месте. Почему? Потому что церковь так говорит. А историки в этом сомневаются. Но они не особо публикуют свои сомнения, потому что это научный труд. Зачем пудрить мозги простым людям, которые хорошо летают, хорошо вкладываются и считают, что в этом месте был Христос? Чтобы святое место не затоптали, всех отправляют в Африку. Почти в Африку. Ладно, все, поэтому вот убираем все вот эти буквы. И дух фиксировался языком алфавита. Кстати, когда мы говорим о синтезе фа или фа отец метагалактики, некоторые смущаются и говорят, ну что такое фа? Просто ал, ал, фа, вит. Это ал, алкач. Фа. Вита не надо переводить. Жизнь. Вита. алкаль, фа, виты. Так что древние славяне, алкающие фа, виты, то есть жизнь, стремились получить фа своей виты, то есть своей жизни. И поэтому возникло интересное слово алфавит по-древнеславянски. И вот в духе такие тексты, такие словосочетания записаны аксиоматически, как тенденции течения духа. И все вот эти буквенные выражения записывалось в зерцале, которое, если необходимо было произвести что-то духом, складывало текст из разных вот таких словосочетаний. Этот текст начинал фиксироваться на зеркале, на котором вы сейчас стояли, и сейчас посмотрите этот текст. Этот текст назывался дхаммой, долгом. Дхамма на языке пали, долг. На санскрите это называется дхарма. Дхарма это долг духа. Долг не обязательно плохой, это долг созидания. Или долг, когда ты духом неадекватно что-то сделал, и ты должен отработать, то есть переделать это неадекватное созидание. Все виды дхармы записывались в духе, но существовали в виде текста в зерцале в основании лотоса. И когда приходило по верчению сансары время к тому, чтобы ваш дух что-то исполнил, разные фрагменты вашего правильного или неправильного исполнения, дхармического, вашего долга, поднимались, как записи текста, из глубин зерцала, поэтому глубоко, и на самом зерцале под ногами, вокруг искры яисм, фиксировался текст. Я сейчас говорю теоретически, в практике вы пойдете практически смотреть. Кто видит, тот этот текст под ногами видит. Фиксировался текст, что должен исполнить дух. Вначале текст фиксировался алфавитно вот такими фразами, да? Потом текст размывался силой духа, и появлялась ситуативная голограммка, именно голограммка в духе, где был образ той ситуации, которая произойдет с вами по жизни. Тогда из зерцала вниз бил луч духа. Поэтому в пятой расе у владык были лучи. Чего? Лучи духа отца. И у каждого луча было свое зерцало. Зерцало любви мудрости отца. Зерцало. Поэтому луч любви мудрости владыки Кукуми, я на нем служил и работал, относился к четвертому присутствию Будди. Это одно зерцало. Луч владыки Мори, воли, относился к пятому плану, ну, по современному присутствию. Это другое зерцало. Луч разумной активности владыки Павла Винцианца относился к третьему плану, к высшему манусу на третьем плане, то есть к половине третьего плана. А еще был луч красоты и гармонии Сераписа Бэя, относился к низшему манусу. Вы почти не найдете это в литературе, надо быть чело, чтобы это знать. Но в литературе элементы есть. Если вы прочтете массу текстов, а желательно пообщаетесь еще с владыками у них получитесь, то все вот это вам будет известно. Я подчеркиваю, с пятой расы. И существовало свое зерцало, выражение соответствующего духа. И вот если у отца существовало семь зерцал, выражение одного лотоса, как семь планов. У нас с вами существовало одно зерцало в атме, в лотосе нашего выражения. И оттуда шел так называемый луч духа, который концентрировал ситуацию на завихрение духа в физическом воплощении. И по лучу этого духа к нам по жизни притягивалась ситуация, которая текстово держалась на зерцале, а голограммой в духе опускалась в физическую жизнь. Так существовала пятая раса. В шестой расе лучи отменены, потому что сейчас не надо концентрировать голограммные ситуации. Луч сохраняется как тенденция света. не будем отвлекаться. Я у владыки спросил, стоит ли публиковать, почему он учебный. Потому что это рудимент. Это непрактично. По-другому скажу, чтобы луч фиксировался, необходим был синтез арканов. То есть каждая ситуация лучом поддерживала линию синтеза нескольких арканов. Это довольно сложная механика. Но так как арканы отменены, а лучи поддерживали воплощение арканов для реализации той или иной ситуации, сами лучи теперь не необходимы. То есть они просто не поддерживают арканы и не нужны, поэтому дух сейчас напрямую воплощается в жизнь без луча, и качество планеты достигло такого развития, что любая ситуация сама развертывает дух, и луч для поддержки этой ситуации не нужен. Поэтому, завершая пятый раз, мы сейчас выходим к концу. Стяжаем зерцало метагалактики. Стяжаем 32 лепестка. Я помню, что мы их стяжали. Но мы стяжаем 32 лепестка, насыщенные каждый не в целом духом метагалактики, как мы сейчас стяжали, а духом отдельного присутствия. Раз. И отдельной части фаца метагалактики. Два. Задача духа и лотоса новой эпохи каждым лепестком поддерживать дух одной из частей, ну, допустим, у души свой дух, у сердца свой дух, у разума свой дух, у тела свой дух. Дух в огне означает жизнь в материи. Давайте так, ваше сердце бьется, значит живет. Сердце живет по своим законам, по своим законам. А где записаны законы, по которым живет сердце? В душе. То есть законы являются... Законы. Обратно прочтите. Наказ. По-русски указ. Вот украинский президент выпускает наказы. Русский президент выпускает указы. А парламент применяет законы. Или выпускает закон, а это одно и то же. Только это уже разные трактовки символического звучания духа. Закон, обратно наказ отца для исполнения. Так вот, в каждом лепестке будут записаны законы, записываются они духом одной из частей фаца метагалактики в развитии ваших частей. У нас с вами сейчас стяжается 16 частей, но с 9 синтеза, сейчас у нас идет 7, то есть через 2 месяца, мы начнем стяжать с вами 32 части, а не 16. И войдем в полноту развития чела новой эпохи. То есть человек в метагалактике состоит из частей, где каждая, вот сансару мы сейчас освободили, сансара становится 18-й частью. Хум, который мы сейчас впитали по итогам 5-й раз, становится 21-й частью. То есть каждое явление, выражение отца начинает действовать собственным духом, элементом духа, собственными законами, оформляющими деятельность этой части человека и части фаца метагалактики, и выражаться, фиксироваться на одном из присутствий метагалактики, который дает свои параметры материи для работы этой части, свои законы и правила для деятельности этой части. И все присутствия метагалактики различаются мерностями. Поэтому части человека различаются пространственно-временными отношениями, различными. Вы скажете, откуда возникло понятие частей? Ответ простой. Из Троицы Отца. Помните, в пятой расе была Троица Отца Единого? Ну, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Так вот, есть очень хорошее математическое, кстати, доказательство в Советском Союзе, а есть текстовое доказательство лингвистическое, что так называемая Троица Отца – это три ипостаси Отца, которые соответствовали в молитве Иисуса Христа: «Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душой своей». В итоге у Отца во времена Иисуса Христа было три ипостаси или три части: душа, сердце и разум. Троица. А ипостась тела надо было стяжать. Физически оно рождалось в матери. Почему мы не сливались всем телом с Отцом? А потому что нужно было по тому же Евангелию: истинно говорю тебе, Никодим, только родившись свыше, ты придешь к Отцу. То есть рождением свыше мы должны были стяжать образ Отца в подобие наше рожденное тело. И только тогда получали этим телом право сливаться или синтезироваться с Отцом. Почему сейчас на седьмом синтезе сложно было выводить новеньких к Отцу? Потому что те, кто были на предыдущих синтезах, они уже стяжали образ Отца. Если на первом синтезе вы даже прошли рождение свыше, на предыдущих мы хотя бы стяжали образ Отца в конце синтеза. А те, кто пришел первый синтез и сразу в волю Отца, понятно, вас приходилось огнем чуть прикрывать, и Отец вам фактически давал возможность войти в волю Отца и поддерживает эту возможность до конца синтеза, пока вы не стяжаете первый образ Отца в вашей жизни. То есть не пройдете рождение свыше. Где вы после этого по праву тела сможете стоять рядом с Отцом. А сейчас практика была еще сложна тем, что новенькие стояли рядом с Отцом за счет стареньких, которые эманировали огонь и дух и поддерживали новеньких в состоянии возможности стоять в зале перед Отцом без образа Отца. У них это неоткуда не возьмешь. А стяжать сразу мы его не имеем права. Мы теперь стяжаем его на второй день к концу синтеза. Вот такая любопытная особенность развития синтеза. Но Отец разрешает это делать. За счет того, что многие человек, которые приходят к нам, имеют там тонкое тело, и стоят перед Отцом тонким телом, стоят каким-то синтезообразом души, ну, идет соответствующее развитие. В итоге, каждая часть имеет свое присутствие. Первое присутствие в метагалактике. Присутствие – это там, где Отец присутствует. Если пятая раса развивалась планами планеты, план – планета, то шестая раса развивается присутствиями метагалактики, при сути метагалактики. Суть, сутра, сура. Если взять что Коран, что ведическую традицию, да? При сути Отца. При сути Отца метагалактики, который он развертывает определенные параметры материи. Каждое присутствие имеет свои мерностные ориентации, то есть свою пространственно-временную координацию или свою константу, как мерность. Вот физическое присутствие первое отличает четырехмерность. Это то, чем мы живем. Я понимаю, что вы скажете, у нас оно трехмерно, и пока тенденция воспринимать трехмерность, у нас больше, чем воспринимать четырехмерность. Потому что реальная четырехмерность возникла окончательно с 3 августа прошлого года, где были завершены 8 дней творения, изначально настоящего Отца, Отец более высокий, чем Фа-Отец метагалактики, для нашей планеты, где мы окончательно перешли из пятой расы в шестую расу. Вы уж извините, что мы называем конкретные сроки, для нас они были проживаемы, реальны, мы это публиковали, и кто из чела здесь занимается не один год, тот эти публикации знает, когда мы публиковали. Начались дни творения Отца. Все, Отец объявил. И мы 8 дней их проживали. Поэтому для нас это реальное событие. И вот первое присутствие четырехмерное – это образ Отца. Эфирное присутствие метагалактики – это теперь второе присутствие. Оно пятимерно. Это слово Отца. Ну и так далее. Каждое название присутствий поднимается на одну мерность. Допустим, третье присутствие – астральное присутствие метагалактики. Я надеюсь, астрал все знали в пятый раз, это самое активное. Оно теперь шестимерное. В предыдущей эпохе астрал был четырехмерным. Так как физика была трехмерна, эфира в пятый раз не было, и за физикой на планете шел астрал, физика была первым планом, астрал был вторым. Физика была трехмерна в пятой расе, а астрал был четырехмерен. Тонкий мир начинался с четырехмерности. А теперь то, что мы были в тонком мире и накапливали как святые, в тонком мире, теперь становится вполне физической четырехмерностью новой эпохи. И вот астрал шестимерен – это душа. Теперь осознайте, что когда мы выходили в тонкий мир после смерти в предыдущей эпохе, мы выходили на астрал и не всегда там могли понять, только, что происходит, только потому, что мы на физике жили трехмерностью, а астрал существовал законами четырехмерности. И душа жила совершенно по-другому. Она и сейчас живет совершенно по-другому, но теперь она живет не четырехмерными, а шестимерными законами. И вот если вы возьмете 16-рицу человека, я сейчас все публиковать не буду, то идет такая взаимосвязь. 16 частей выстраивается вверх. Существует по 16 присутствиям метагалактики. Ну, название этих присутствий в текстах есть, чтобы мы там не отвлекались на эти записи. В Новосибирске тоже есть, да? Где все начинается с четырехмерности, и в 16 части заканчивается плюс 3, 19-мерностью. Но сама метагалактика, если взять метагалактику, строится 64 присутствиями, из них 32 несут части человека. То есть половина. Почему половина? Потому что если взять метагалактику пополам, то половина отдается материи, матери, половина отдается отцу, огню, в любой метагалактике, в любом присутствии, все пополам. А человек – это тот, кто рожден матерью, то есть материей. Соответственно, мать в метагалактике фиксирует 32 присутствия, а значит, человек в новой эпохе будет потенциально иметь развитие 32 частей. Я сказал потенциально. Реально у него будут развиваться 16 частей. Но это такие более сложные законы, мы сейчас к ним не будем возвращаться. Метагалактика Фа делится на 4, 64 на 4, 16, 16, 16. А метагалактическое проявление это 64 плюс 64, 128 делим на 4, 32, 32, 32. Сейчас я даю законы с точки зрения метагалактического проявления. 64 присутствия метагалактики Фа и 64 вышестоящих присутствия за пределами метагалактики находящихся, которые вводят нашу метагалактику в более высокое состояние материи, которое называется универсум. И вот с точки зрения универсума, мать метагалактики фиксирует 32 присутствия метагалактики, выражая метагалактическую проявленность изначально настоящего отца. Новенький, вы извините, это я матерюсь теоретически. Ладно? К сожалению, я думаю, это сложить можно, вам чуть попозже это объяснят, если что здесь чело. И в итоге у вас развивается в метагалактике 32 части. Каждая часть имеет свое выражение присутствия в метагалактике. Каждое присутствие имеет свою мерность. И по 32 присутствиям метагалактики раскладываются 32 части человека, где каждая часть имеет свою мерность материи. 32-я часть называется изначальный дом, находится на 32-м присутствии и имеет 35-мерное развитие. Первая часть называется образ отца, рождение свыше, достижение образа отца на первом синтезе. Имеет четырехмерное материальное развитие и относится к физическому присутствию метагалактики, к тому присутствию, в котором мы живем. Только, пожалуйста, физика нашей планеты – это не все физическое присутствие метагалактики. Мы не сумасшедшие. Все поверхности всех планет, имеющих разумную или иную жизнь в метагалактике, нелинейно синтезируясь между собой, образует физическое присутствие метагалактики в синтезе биосферы метагалактики, действующей в синтезе всех поверхностей физических, всех планет, имеющих жизнь и связанных между собой биосферой метагалактики. Когда мы примем и поймем этот закон, мы научимся не летать через звезды на эти планеты, а используя законы биосферы метагалактики, из нашего присутствия физического переходить на присутствие в биосферу соседней планеты с другой разумной жизнью, минуя звезды, но по законам биосферы метагалактики. Сейчас то, что я сказал, звучит как фантастическая мысль. Но согласитесь, биосфера метагалактики на всех планетах одна. Имеет одни метагалактические законы. Хотя учитывает частные случаи биосфер отдельных планет. В том числе и частные случаи биосферы планеты Земля. Но если биосфера метагалактики одна, вы скажете, мы не видим в метагалактике биосферу. Извините, слепой слона тоже не видит. Мы привыкли видеть только планетарным светом. Вы мне можете сказать, что ваши глаза воспринимают свет метагалактики? Вы скажете, ну мы же свет звезд ночью видим, но это же свет звезд, а не свет метагалактики. Звезды вообще-то входят в галактики, а галактики входят в метагалактики. А если учесть, что в космосе ученые различают от 70 до 90% темной материи, и называют эту темную материю темной только потому, что они ее не видят, не понимают и не знают, что это из себя представляет, то согласитесь, 10% света звезд – это не весь свет метагалактики. Научно даже. И вообще не свет. Это всего лишь излучение звезд. Вот сейчас Фукусима там взорвалась в Японии. Идет радиационное излучение. Показывают картинку по телевизору. Фукусима. Стоит развалины ядерной станции. Вы видите излучение Фукусимы? Радиационное излучение – это в том числе излучение звезд. Мы их видим через призму атмосферы и не видим одновременно. То есть мы можем видеть излучение звезд, но не обязательно видим свет, который организует биосферу метагалактики, законами той темной материи, которую пока наша наука не воспринимает. Могу даже доказать, почему не воспринимает. 100-150 лет назад были попытки создать теорию эфира. А свет жизни воспринимается эфиром. И сейчас физика возвращается к тому, чтобы развивать физику дальше, нужно создать теорию эфира. Если будет создана теория эфира, мы начнем по чуть-чуть воспринимать свет метагалактики, потому что жизнь видится эфирным светом. А эфир – это второе присутствие метагалактики – пятимерность. Значит, когда мы научимся глазиками смотреть пятимерность, а пятимерность в предыдущей эпохе была характерна Манос. Физика была трехмерна, астрал четырехмерен, а Манос, где стоял дом отца и находился рай, пятый раз и был пятимерен. Манас – это мысль, то есть ментал. В итоге, если мы в физике создадим теорию эфира, которая будет основана на пятимерных взаимодействиях, мы увидим свет метагалактики и увидим жизнь биосферы метагалактики, через законы которые мы узнаем, на каких планетах есть жизнь, туда идет фиксация законов биосферы. А на каких планетах жизни нет? Потому что фиксация законов биосферы метагалактики на этих планетах отсутствует. И очень быстро разберемся, где планеты, ну, грубо говоря, с мертвой материей, биосферы еще нет, и где планеты с живой материей, где есть биосфера. И я уверяю вас, такие планеты в метагалактике есть, и мы их найдем. То есть там на присутствиях мы знаем некоторых живых существ других планет. Но как бы... Сейчас сообщи это, скажете, вы так иногда смотрите, а сейчас скажете, что он еще и с НЛОшниками общается. С НЛОшниками не общаюсь, мы их гоняем. Это подстава. На самом деле, НЛОшники – это черти новой эпохи. Только вместо шерсти в скафандрах и вместо метлы летающие на тарелочку. Это, кстати, космические фантазии наших людей. скажете, а что, иной жизни нет? Есть, но это 1-2% из всех тех фантазий, которые нас окружают. 1-2% есть реальные контакты через присутствие с жизнью на других планетах через законы биосферы метагалактики. Это есть. Биосфера одна метагалактическая. А 98-99%, спасибо, точно, это наши иллюзорные фантазии, когда нам хочется, очень хочется поконтачить с инопланетянами и вступает в действие закон, и по вере твоей, и дано будет тебе. В этом законе не сказано, что будет дано тебе. Главное, будет дано. Так же тоже бывает дано. И к вам по данности вашей веры притягиваются иллюзорные сушняги, которые приобретают ту форму, которую вам очень хочется. Понятно. У меня было погружение, есть такой метод погружения, у вас его на Новосибирске проводят. Когда дама приходит и говорит, я написала книгу от инопланетян, которые прилетают со звезды такой-то, то-то, то-то. Хочу в погружение туда сходить. Я понял, что сразу там. Ну, я знал, что вот это то, что я им рассказывал. Ну, давайте. Погружаемся, выходим. Она выходит на астрал. В четырехмерность. Видит двоих в скафандре. И говорит, вот эти скафандры, я с ними. Я этим скафандром говорю, вы с такой-то звезды? Ага. Я говорю, верительные грамоты на нашей планете. Верительные грамоты, знаете, послы вручают верительные грамоты президентам, что... А любое чело стоит на страже чистоты планеты. Есть такой закон иерархии, пятый раз. Ну, у меня тут же меч выскакивает в руки. Верительные грамоты, то есть если отец с матерью вас пустили на планету, у меня вопросов нет. Как они пустились от меня на утек? Я говорю, бегом за ними. Послы убирают. Ну, в общем, она бежит со мной, ну, там больше летим. Я их останавливаю огнем. Ей не говорю, что огнем, стоять. Стали. Я говорю, ну что, снимайте скафандры. Они говорят, они умрут. Я говорю, не умрут. Снимают скафандры. Стоят две облезлые кошки. Ну, без рогов копыт, но мохнатые. Только кошки, которые стали более развиты, чем... Это были варианты кошачьих сущностей, которые тоже относились к части демонского глобуса. На демонском глобусе за чертями шло самое развитое племя, называлось кошачье. Да? Вы знаете, какую форму имел Гад? Это владыка первого луча демонского глобуса. Понятно, Гад, что вы воспринимаете как змею, но по-настоящему он был кошкой. Любого. Поэтому все знаки льва на любом здании и перед любым подъездом – это знаки владыки Гада, первого луча демонского глобуса, луча неверия. Неверия, безволия, боюсь слова. Ой, и обмана. Меня нет. Я здесь ни при чем. Я вообще это не сделал. Это само произошло. Я, конечно, все сделал, чтобы это произошло, но я это не делал, потому что меня нет. И вот это знаменитое «меня нет». Вас нет. Весь мир – иллюзия. Вас нет. И вы – ходячая иллюзия. Великое учение владыки Гада передано Кришнамурти. Мурти. По-русски так. Кришна Мурти. То есть Кришна, кошек, ты. Кришна – это название сына. А кошка – бывает кошачий сын, бывает человеческий сын. Есть сын человеческий – Христос, есть сын кошачий – Кришна Мурти. Я знаю, что это вам не понравится. Этого сына воспитывала Теософия. Кто не знает, Кришнамурти – это мессия Теософа. Это его священное имя. Мессия от владыки Гада. За это Теософов наказали владыки. И Теософия хоть и известна, но не особо развивается в все последние десятилетия и столетия после мадам Блаватской. Сама Блаватская совершила прекрасную вещь, Литбитер. Прекрасную вещь. Первая группа теософов во, все остальные в Индии. Переехав в Индию, они начали падать вот туда, под владыку Гарда, не исполнив рождение свыше предыдущей эпохи. Знаете, как я вас заинтриговал всех. Поэтому, если вы хотите, у нас много там литературы о бывших демонских глобусах. Сейчас они не существуют, тенденции остались. Сам по себе лев как животное полезное, не надо путать животное с демонским владыкой. Но существа демонские были не только чертячими, но и кошачьими выражениями. Поэтому, если во сне вам встречается кошка, у вас явно проблемы с безволием, неверием, в общем, с гадом или гадем. Кстати, гадание – это учеба у владычицы гадины. Кошечки владыки гада. Так что, когда вы гадаете, вы учитесь по-демонски у гадины. И не надо тешить себя иллюзией, что вы лишь чуть-чуть, и это неправда. В духе все жестко, закономерно. То, что для вас чуть-чуть, для духа вполне конкретное действие. Правда, все просто. Я же вам рассказывал, что все тексты, названия записываются в лотосе в духе однозначно. И никаких изменений по этому поводу. Спасибо, точно. Так что наслаждайтесь моментом. Ладно. Все. И вот встретили мы этих облезлых кошек. Я говорю, ну что, демонов видит? Ну вот, чуть-чуть объяснили, кто такие кошки, вызвал их начальника кошачьего вида. Я говорю, это что, инопланетяне? Я говорю, да, это черти нового вида. Только черти летают на метлах и рогах, как их представляют. А кошкам тоже хотелось развиваться. И они нашли большое-большое цирковое представление. Называется «Космос и кошек». И стали появляться в скафандрах, на тарелочках. Как вы думаете, из чего больше всего любит есть кошечка? Из тарелочки. Прилетает летающая тарелочка. И кошечка кушает вас, то есть вампирит вашу энергию, через свою летающую тарелочку. А вы, балдя, говорите, это из космоса прилетела летающая тарелочка. Ага. Она тогда физически приземлилась. О, это на присутствиях летает. Извиняйте, на астрале ментале все летает в рамках планеты. Только за пределами семи планов в предыдущую эпоху выходили в метагалактику, в Солнечную систему. А если такая тарелочка за семи планами появится рядом с нашей планетой, вы ее физически точно увидите. Вот так сложно. Вы можете мне не поверить, потом проверить и убедитесь. Правда, это уже остатки пятой расы. Но, к сожалению, эти остатки до сих пор действуют. Люди этим занимаются. Я подчеркиваю, контакты с инопланетянами на нашей планете были. Они прилетали. И у нас даже жила цивилизация с полетами в космос. Я не шучу. Вот это я могу точно сказать. Причем это было в преддверии пятой расы, после гибели четвертой расы. И мы с вами фактически потомки достаточно высокоразвитой цивилизации, которая погибла дурью своей, а теперь мы быстро восстанавливаемся до ее уровня. Вот поэтому у нас такой быстрый технический прогресс. Но если сейчас мы так это начнем говорить на каждом углу, нам покрутят у виска и скажут, сумасшедшие. Но есть знаменитый индийский математик, которому богиня, как-то это по-египетски, диктовала математические формулы 100 лет назад. Вот он просто писал, он был неграмотный, закончил азы начальной школы, но все эти формулы он записывал. И лет в 26. Он был обычным почтовым служащим. Его считали святым, потому что он говорил такие вещи, которые обычные индийцы говорить не могли. Лет в 26 он списался с великим светилой математиком в Европе и переслал свои записи ему, отчего тот пришел в шок. Этот бедный индийский юноша, не зная математики европейской, решил многие математические проблемы, которые до сих пор являются уникальными в своем решении, и предсказал развитие математики на несколько десятилетий вперед. Причем некоторые его математические парадоксы целые команды математиков решают. А он сообщал, что какая-то богиня Наг, как-то там по-индийски, у меня журнал здесь в номере, хотите, завтра принесу, прочитаю, как называлась эта богиня и имя этого знаменитого математика, который остался в истории математики, диктует ему математические тексты во сне. Напоминаю, Аллаху Коран тоже диктовали Мухаммеду. Коран диктовали тоже во сне. Так какая разница, Коран диктовать во сне или математические формулы во сне? Остался вопрос, кто диктовал? И откуда в индийце, который в принципе не развит, складывался дух, которым он мог даже записывать эти формулы? Ладно, ему приснилась формула, но не всякий же ее запишет. Значит, у этого человека в духе есть записи подготовки духа в зеркале с математическими формулами. Значит, где-то когда-то его дух занимался математикой. А та математика с бесконечным рядом дробных чисел, решения которых он предлагал великому европейскому математику, на начало прошлого века существовала в зачаточном состоянии, для него был шок, что вообще такие математические задачи можно было решить и поставить такие вопросы. То есть он нашел настолько блестящие математические решения для математиков столетней давности, что его имя до сих пор одно из светил математической мысли. Правда, все ему надиктовала богиня, как-то ее там поила. Во сне. Вот это другое развитие математики. Это не инопланетяне диктовали, богиня, просто как дух более высокого существа. Вот наш дух имеет более высокое развитие, чем мы себе представляем. Это к счастью, это не к сожалению. Но мы пока еще доходим до уровня силы того духа, который был у нас с вами, как у тех существ, которые, к сожалению, погибли энное время назад. А наш дух продолжает развиваться, в этом сохраняя пласты накоплений записей из предыдущих эпох. Поэтому, опираясь на это знание, мы в том числе ведем такое ускоренное развитие каждого из нас как человека. Ладно, в итоге возвращаемся к практике, а то я так отвлекся, это все записи духа. Там что только не написано. Сейчас подними записи, можно сутками вам рассказывать, что там было, почему. Понятно. Итак, мы сейчас с вами стяжаем 32 вида духа. Фаацамита-галактики, выражающего 32 части Фаацамита-галактики в каждом из нас, как в человеке, фиксирующихся по 32 присутствиям от 4 мерности до 35 мерности метагалактики Фа, в выражении синтеза 32 присутствий метагалактики. Напоминаю, сейчас идет 7-й синтез, огонь которого идет к вам из 7-го присутствия. Я понимаю, что вы не особо замечаете. Вам тут хоть жарко, хоть прохладно, а я вот тут, вот тут. Хотя вам тоже чуть-чуть жарко. Вот огонь 7-го присутствия, это не только солнце. Знаете, выйдем в коридор, и нам как-то станет там полегче. Вы скажете, ну пространство шире. Вы знаете, я подниму сейчас свой номер, здесь же, в этой гостинице. Одна комната. И там вообще будет прохладно-прохладно. Я даже захочу завернуться в одеяло. А вот в этом большом пространстве почему-то жарко-жарко. В той же самой гостинице. Наверное, мы надышали. А может, огонь в воздухе так уплотнился. Хотите для примера, вот пройдите коридор насквозь, или вот тут вот вдалеке коридор, там открытые двери любого помещения. Чуть более маленького, чем это. Ну, в половину меньше. И почувствуйте температуру воздуха там, причем там еще и вот это не греет, вентиляция. И здесь. Там будет прохладно-прохладно. А здесь почему-то жарко-жарко. Наверное, солнце
Нагрело вообще. Вот. При плюс 5 на улице. Очень греет солнце. Плюс 5. Очень. Жарко-жарко в аудитории. Чувствуете, вот как будто на улице 30 градусов и у нас вот здесь. У меня такое ощущение, что мы летом работаем. Мне кажется, просто это тот огонь, который сейчас идет и повышает температуру в зале. Вы с этим не согласитесь, но если вы походите по соседним помещениям, вы вдруг убедитесь, что там такого нет. А здесь такое есть. Даже помещение напротив, где солнце сияет в те же окна, вот так, через коридорчик за туалет и пройдетесь, там есть открытое помещение, ну типа от ресторана. И там тоже не так тепло, как здесь. Там даже не жарко. Хотя солнце также светит в эти окна. Ну, такой садизм нашей аудитории. Поэтому вот здесь идет концентрация огня и внешним, и внутренним способом седьмого присутствия. Этот огонь десятимерит. И он активирует развитие лотоса, как атмического сердца, которое переключает наше развитие на выражение духа новой эпохи и рождает нас духом для метагалактики. После перерыва мы будем еще рождаться огнем, потому что метагалактика живет огнем. Но вначале нам надо активироваться духом. В общем, стяжав вот это все, наш лотос получит в каждый лепесток выражение духа отдельной части, отдельная мерность присутствия, да, с набором констант, стандартов и законов метагалактического развития каждой части всей метагалактики, а потом произойдет хитрая вещь. Все 32 лепестка войдут в лотос, сольется дух 32 лепестков, перемешается, и у вас вспыхнет огонь развитие метагалактики в вашем лотосе. И вы впервые войдете в реальный огонь духа метагалактики. Нет, мы до этого огни метагалактики стяжали, но это были огни до духа. А настоящий огонь метагалактики идет с восьмого присутствия в седьмое. А ниже, вплоть до первого, он уже распространяется как элементики, частички, так называемый дискретный огонь. А сейчас мы войдем с вами в настоящий цельный огонь духа, он возожжется. Потом мы стяжаем из синтеза частей разум «Я есть» в метагалактике, горящий четырехлепестковым пламенем в центре лотоса. Это будет пламя синтеза, пламя воли, пламя мудрости и пламя любви. Для примера, чтобы вы не пугались этих пламен, в монаде пятой расе было три пламени – любви, мудрости и воли. В новую эпоху добавляется четвертое пламя – синтеза. Вы это можете прочитать по всем эзотерическим источникам. Но это не пламя монады. Пламя монады чуть дальше. Нам это предстоит на девятом синтезе – расширять пламя монады. А в метагалактике в новую эпоху разум атмически горит четырехпламенностью, чтобы различать огни метагалактики. Согласитесь, нам надо отличать огонь синтеза от огня воли, огонь мудрости от огня любви. И развлечением огней занимается разум метагалактики, который фиксируется точкой разума в четырехпламенном развитии лотоса. Это, так, это не так называемое, это лотос метагалактики, сердце метагалактической воли. Все так. Еще такой момент. Кто-то там засмущался, что разум горит там четырехпламенно. Как же это называлось? Фиолетовое пламя. Ну, там американцы делали. Есть книжка «Фиолетовое пламя». Стоит Христос, и вокруг него горит трехпламенность. Видели такую картинку? Очень знаменитая, она везде висит. Только это фиолетовое пламя опубликовало. Фиолетовое пламя пошло от учителя Сен-Жермена. Предыдущую эпоху, это ученики Сен-Жермена, седьмого луча конкретной магии, вы уже извините, но магия в новую эпоху отменена, но ученики остались. И вот они показывали Христа, горящего трехлепестковым пламенем, воли, любви и мудрости. Христос, как владыка иерархии, иерархия относилась к шестому плану пятой расы. На шестом плане в пятой расе находилась Монада. По-блаватски. Если вы синтезируете разные источники, вы увидите, что Христос, как глава иерархии, отвечал, не Иисус, а именно Христос, отвечал за развитие Монад на планете и горел трехлепестковым пламенем Монады. Но Монада – это материнское явление, а Атма – это дочеринское явление. Атма – это дочь и воля, а Монада – это мать, любовь. Так вот, если разум в Монаде матери горит четырехлепестковым огнем, в пятый раз трехлепестковым горел. Мы, кстати, по-моему, с вами на первом или втором синтезе стяжали четырехлепестковое пламя Монады. Если я не ошибаюсь, с другим синтезом. Я могу ошибиться. А у дочери тот же разум, только не монадический, а атмический, горит четырехлепестковым пламенем в атме новой эпохи. Если вы сейчас стяжаете и возожгете четыре пламени разума атмы, вы начнете проживать и различать огонь. Это дает дух дочери метагалактики в атме. Если вы не возжигаете это пламя, различать и даже проживать огонь телом будет нечем. Извиняйте. Мы лишь вас развиваем метагалактическими законами. Для сомневающихся. Если ничего нет, то вы ничего не стяжаете. Чего вам бояться? А если все это в метагалактике есть, то вы все равно войдете по правилам. Тоже чего вам бояться? А если вы скажете, это ты, Виталик, все выдумал, то я отвечу законом науки. В законах науки сказано, нельзя выдумать того, чего нет. Это квантовая механика очень хорошо знает. А теперь ваше предложение. Садист, правда? Я могу другие законы принести, но в принципе все равно будут в мою пользу. Сомнения убрали? Я для новеньких. Потому что когда человек приходит первый раз и слышит все, что я рассказываю, те, кто шестой и седьмой раз, они уже привыкли. А те, кто первый раз, они еще привыкают. Поэтому очень хочется почесать. И сообщить. Зачем все это? Это ваше развитие. Значит, проблема простая. Вот перед стяжанием говорю. В пятой расе, чтобы самоусовершенствоваться, надо было съесть пуд соли и вначале долго-долго искать возможность, потом что-то получить, кусочек такой маленький, и потом пойти. Я сам этим занимался, я в пятой расе, как и вы, рожден, и служил у владыки Кутхуми на втором луче любви мудрости, сознательно. То есть эти лекции, правда, не лекции синтеза 10 лет всего веду, а до этого у меня были лекции для учеников. Фактически бесплатно, мы собирались группами там по всей России. То есть много чего прошел. Так вот, там мы очень долго восходили. А в новой расе сейчас отец установил закон. Ты вначале получаешь стандарты, как правильно. Получаешь эталонное развитие, как надо. А потом из этих стандартов и эталонов самосовершенствуешься. Знаете как? Вот вы сейчас стяжаете четыре пламени. Вы в него станете, вашим вышестоящим телом. Но я не гарантирую, что вы физически это проживете. А потом самоусовершенствуйте свое тело, чтобы это тело физически проживало отдельно огонь разума. Сам по себе. Разум я есть сам по себе. Он проживается в головном мозге. Отдельно проживало пламя синтеза всем телом. Добейтесь этого. Пламя воли всем телом. Я от вас требую только то, что умею сам. Закон чела гласит, ты имеешь право требовать от других чела только то, что ты умеешь сам. Я могу сейчас воспламениться в теле огнем синтеза. Вопрос в том, все ли из вас его проживут. Хотя, в принципе, как ведущий синтеза, я им говорю уже 3 часа. Все это проживают. Так вот, если вы сейчас возожжете пламя синтеза в разуме и есть атмическом, вы хотя бы будете иметь способность это прожить.
И когда многие из вас говорят, вот я огонь не проживаю, что такое огонь, мы привыкли в пятой расе жить духом, вот разум я есть в центре лотоса, и возжигает огонь духа, именно огонь духа, синтезируя дух и огонь, когда вы можете из духа переключиться на проживание огня и прожить огонь, имея подготовку духа пятый раз. Это такой компенсации. Но при этом это и повышает вашу проживаемость огнем. Кто так удивлен, почему я так начал реагировать? Проблема в том, что шестая раса четырех присутственная. И если вы живете физикой одного присутствия, некоторые здесь сидящие уже двумя-тремя. Ну, это так, чело старшей подготовки. То я четырьмя. Физический мир новой эпохи – это синтез четырех присутствий. Вот три, а есть еще четвертое – ментальное. И это говорит о том, что ко мне притягиваются любые мысли по моему поводу и вот этому синтезу. И я сразу же на эти мысли отвечаю. То же самое чувство и то же самое ощущение. Лишнее я отсекаю и сжигаю, а вот важное, владыка мне буквально пишет, буквально помогает расшифровать. И я вам тут же отвечаю на те мысли или мыслишки, которые идут из зала. То же самое от меня идут тексты, мысли, чувства и ощущения, не только физически, но четырех присутствий. Мы с вами работаем четырех присутствий. Вопрос в том, что некоторые из зала, и я в том числе, это воспринимают, а некоторые только учатся. Чтобы этому научиться, надо владеть 14 синтезами. Не надо сейчас смущаться, что у нас 6 синтезов, а мы не умеем. Вы даже после 14 будете только начинать учиться. Открытым текстом. Вы извините, я 10 лет читаю семинары. Понятно. И до этого меня лет 6 владыка готовил, чтобы я начал это делать. Сознательно. Время просто. Когда пройдет столько времени, те, кто у нас лет 10 служат, они это умеют. Но это время, это надо время преобразить себя. Вот это называется самосовершенствование, которое наступает уже из стандартов, которые вы знаете, и исполняя которые вы легче взойдете. Чем как в пятый раз, ты будешь тыкаться носом непонятно куда, если услышал владыку правильно, взошел, не услышал правильно, фиг, взошел и всю жизнь потерял. Ну и что нам? Это жизнь была, челом? Или все ошибки и наше наказание в пятой расе только из-за того, что мы не знали, куда идти и неправильно делали шаги? Что нам, еще раз этот путь пройти? Я думаю, он не нужен. Поэтому, когда некоторые из вас реагируют, а правильно ли это? А вы что, другое знаете? А вы что, хоть где-то прочли все, что я вам сейчас рассказывал? А вы что, можете предложить другой путь развития? А вы что, знаете, иные пути в метагалактике? Так это... Ну, сходите в любую эзотерическую избу читальню и посмотрите там макулатуру. Нигде такого не увидите. Вот поэтому вы здесь. Потому что в той макулатуре вы этих вещей не нашли. Ни мерностей, ни лотосов, ни пламен, ни анализов гада вы там не найдете. Потому что это считается эзотерической литературой. Это вы получили выплеск чувств третьего присутствия метагалактики. Практика. Это чтобы вышибить сомнения господина гада, не зря мы о нем сегодня вспомнили, и вы все-таки вошли в настоящую волю отца метагалактики. Фа отца метагалактики. Алфавит, надеюсь, вам все сказал. Кстати, ученые сейчас нашли, как звучит метагалактика, и на удивление очень четко распознали, что она звучит нотой фа диез. То есть, в принципе, эта метагалактика звучит нотой фа, что мы уже много лет сообщаем вам. А ученые это открыли 2 года назад. Ну, не лично вам, а на сайтике посмотрите. Практика. Мы вас сжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаемся всем выражением Духа в каждом из нас. Возжигаемся всем огнем Фа-Отца Метагалактики, действующим в каждом из нас. В этом огне синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим, владыками дома изначально вышестоящего отца Метагалактики Фа. Возжигаясь их огнем, развертываемся в зале дома отца, дома изначально вышестоящего отца, на 32-м присутствии Метагалактики Фа, пред изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаи Метагалактики Фа. Это тот самый учитель Кутхуми, который вел нас в пятой расе в том числе. Возжигаясь огнем владыки и владычицы, мы одеваемся в форму чела, утверждаем, что мы в форме чела, проявленного курса синтеза, седьмого синтеза огня, и синтезируясь с владыкой Кутхуми, стяжаем огонь седьмого синтеза огня каждому из нас. И возжигаемся огнем седьмого синтеза огня в каждом из нас, входя окончательно в седьмой синтез. И развертывая выражение синтезом огня в каждом из нас и в синтезе нас, вмещая этот синтез с собой. И в огне изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаи мы синтезируемся с Фа-отцом метагалактики, метагалактического проявления, переходя в зал Фа-Отца Метагалактики, на 64-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления.
синтезируемся с фазом метагалактики, метагалактического проявления, всем огнем и духом своим. И возжигаясь им, мы, синтезируясь с фазом метагалактики, метагалактического проявления, стяжаем 32-лепестковый лотос. Метагалактики Фа. Каждым из нас. Возжигаясь им, развертываем его под ногами нашими и становясь босиком в зерцало лотоса метагалактики Фа собою. Мы, синтезируясь с фацом метагалактики метагалактического проявления, стяжаем 32 огня, 32 присутствий метагалактики Фа, Фа отца метагалактики, в 32 лепестка лотоса метагалактики Фа собою. И возжигаясь этим огнем, стяжая у Фа отца метагалактики развертывание 32 огнями, 32 присутствий метагалактики Фа в лепестке лотоса каждого из нас огнем выражение присутствий стандартами и законами метагалактики Фа от четырехмерного константного до 35-мерного константного в каждом лепестке соответствующий синтез мерности соответствующего присутствия огнем Фа отца метагалактики синтезом каждого из нас. И возжигаемся 32 рицей огня в 32 лепестках выражение констант стандартов и законов метагалактики Фа от четырехмерного до 35-мерного в синтезе 32 лепестков атмического сердца с собой. И возжигаясь этим огнем, в этом огне, мы синтезируемся с Фа отцом метагалактики и стяжаем 32 эталонные части метагалактики Фа в выражении Фа отца метагалактики собою, развернуты в огнях 32 присутствий с соответствующими мерностями собою и синтезируясь с фацом метагалактики, стяжаем эталонные выражения изначального дома фаца метагалактики 32-го присутствия, выявления фаца метагалактики 31-го присутствия, истины Фа отца метагалактики 30-го присутствия, Ока Фа отца метагалактики 29-го присутствия, Ом Фа отца метагалактики 28-го присутствия, провидение Фа отца метагалактики 27-го присутствия, Омеги Фа отца метагалактики 26-го присутствия, Монады Фа отца метагалактики 25-го присутствия, Дом Фа-Отца, Фа-Отца Метагалактики 24-го присутствия, Столпа Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия, Сознание Фа-Отца Метагалактики 22-го присутствия, Хум Фа-Отца Метагалактики 21-го присутствия, Ум Фа-Отца Метагалактики 20-го присутствия, Головерсум Фа-Отца Метагалактики 19-го присутствия, Сансару Фа-Отца Метагалактики 18-го присутствия, Протоядро Фа-Отца Метагалактики 17-го присутствия, Дом Отца Фа-Отца Метагалактики 16-го присутствия, Тело Фа-Отца Метагалактики 15-го присутствия, Разум Фа-Отца Метагалактики 14-го присутствия, Сердце Фа-Отца Метагалактики 13-го присутствия, Синтезобраз Фа-Отца Метагалактики 12-го присутствия, Воссоединенность Фа-Отца Метагалактики 11-го присутствия, Интеллект Фа-Отца Метагалактики 10-го присутствия, Мощь Фа-Отца Метагалактики 9-го присутствия, Дом Изначальности Фа-Отца Метагалактики 8-го присутствия, Трансвизор Отца Фа-Отца Метагалактики 7-го присутствия, Вера Отца Фа-Отца Метагалактики 6-го присутствия, Грааль Отца Фа-Отца Метагалактики 5-го присутствия, Престол Отца Фа-Отца Метагалактики 4-го присутствия, Душу Отца Фа-Отца Метагалактики 3-го присутствия, Слово Отца Фа-Отца Метагалактики 2-го присутствия и образ Отца Фа-Отца Метагалактики 1-го присутствия собою. И возжигаясь 32 эталонными частями в эталонном выражении Фа-Отца Метагалактики собою, развертываем эталонные выражения 32 частей по 32 лепесткам лотоса атмического сердца собою, в развитии выразимости этих частей каждым из нас и синтезом нас в дальнейшем активации духа нашего собою. И возжигаясь эталонным выражением этих частей в лепестках, синтезируем 32 эталонные части с собою, стяжая у Фа-Отца Метагалактики эталон 32-ричного развития физически с собою и стяжая рождение свыше 32-ричное в новом рождении Метагалактики 32-ричном, каждым из нас и синтезом нас с собою. И возжигаясь этим огнем, мы впитываем в тело, стоящее перед Фа-Отцом Метагалактики, 32 эталонные части собою, развертываясь рождением свыше метагалактически, 32 присутственно каждым из нас, в выражении нового рождения метагалактики Фа физически, с собою, 32-рично, синтезом нас. И возжигаясь этим огнем Фа-Отца Метагалактики, преображаясь им, мы, преображаясь, развертываемся эталонной 32-рицей в каждом из нас, в зале Фа-Отца Метагалактики пред Отцом. И развертываемся им.
возжигаясь этим огнем. Мы синтезируемся с Фа отцом метагалактики. И стяжаем 32 вида духа, 32 эталонных частей, в выражении 32 присутствий метагалактики Фа собой, соответствующим выражением мерности в частях каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь 32 видами духа, развертываемся ими в каждом из нас и в синтезе нас, с собой, и заполняемся 32 видами духа, эталонными частями, в синтез теле эталонном, в синтез 32-ричном эталонном выражении человека метагалактики Фа, каждого из нас пред Фа отцом метагалактики. И одновременно эманирует дух 32-ричными частями и синтез выражения каждого из нас 32 лепестка лотоса, атмического сердца, духа метагалактики Фа, каждого из нас. И синтезируясь Фа отцом метагалактики, стяжаем 32-ричный дух метагалактики Фа, Фа отцом метагалактики, каждому из нас в развитии духа синтезом 32 частей собою. его сжигая с этим огнем, мы синтезируемся. Фацио метагалактики, стяжая разум, я есть метагалактики Фа, лотоса метагалактики Фа, каждому из нас. И синтезируясь с фациум метагалактики, стяжаем огонь синтеза. Разум я есть в метагалактике Фа, и возжигаемся им. Огонь воли. Разума я есть в метагалактике Фа, и возжигаемся им. Огонь мудрости. Разума я есть в метагалактике Фа, и возжигаемся им. И огонь любви. Разума я есть в метагалактике Фа, и возжигаемся им. И возжигаясь четырехогненным выражением разума я есть метагалактики Фа, в лотосе метагалактики Фа каждого из нас. Мы возжигаемся четырехогненностью в синтезе 32 частей эталонных метагалактики Фа с собою, четырьмя огнями разума я есть в лотосе метагалактики Фа каждым из нас. И возжигаясь ими огнем Фа отца метагалактики, стяжаем огонь синтеза Фа отца метагалактики в прямом физическом проживании с синтезом 32 риц эталонных частей собою. Физически стремимся прожить огонь синтеза.
синтезируя сфацию метагалактики, возжигаемся огнем воли метагалактики фа собою. И физически проживаем огнем воли в каждом из нас. Возжигаемся огнем мудрости. Фа отца метагалактики в каждом из нас физически собой. И возжигаемся огнем любви, выражение огня любви фа отца метагалактики в каждом из нас физически собой. И в выражении четырех огненностей разума я есть, лотоса метагалактики фа, мы синтезируемся с хум фа отца метагалактики и стяжаем изначально вышестоящий синтез фа отца метагалактики, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на новые стяжания и выражения, явленные данной практикой, и перевести окончательно наше развитие, эволюционирование, восхождение и реализацию в метагалактику фа, в планетарно-метагалактическом выражении новой эпохи огня и шестой расы человеком метагалактики собою. И возжигаясь этим огнем, преображаясь им, мы благодарим фа отца метагалактики метагалактического проявления, фа владык Кутху Мифаим, метагалактического проявления. Возвращаемся в физическое присутствие, вмещая лотос метагалактики фа в центр грудной клетки физически в каждого из нас и возжигаясь им, разгораясь разумом я есть в четырех огненном выражении метагалактики фа в центре грудной клетки физически собой. И развертывая в физическом теле эталонные выражения 32 частей, связанные с 32 присутствиями метагалактики ФА, синтезом соответствующих мерностей и выражением соответствующего духа, соответствующего присутствия, соответствующей части метагалактики ФА физически каждому из нас. Мы преображаем физическое тело всем синтезом этих возможностей. И эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначально вышестоящего Отца, в дом изначально вышестоящего Отца 26-го проявления Новосибирска, во все изначальные дома и группы участников данной практики. И изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. Буквально пояснение, мы выходим из практики. Для тех, кто знает там, имеет подготовку в синтезе, я просто сообщаю, что мы стяжали не четырехпламенность, а четырехогненность разума. Я это подтверждаю, это не ошибка практики. Потому что мы стяжали это с точки зрения седьмой эволюции. И мы стяжали не лотос седьмого присутствия, а лотос метагалактики ФА. Поэтому есть четырехпламенность разума седьмого присутствия. Это сохраняется для развития седьмого присутствия. Но можно стяжать стандартом синтеза огня четырехогненность и лотос метагалактики ФА седьмой эволюции. А для новеньких об эволюциях метагалактики я расскажу после перерыва. То есть, что это такое? Это я, чтобы те, кто знает синтез, не дергались. Это было первостяжание и перестройка на лотос духа и огня новой эпохи метагалактики на нашей планете. Звучит так. Значит, всем мы прощаемся. Если кто приходил к нам в гости, тем спасибо. Я извиняюсь, что было крайне сложно, даже перед теми, кто к нам пришел не первый раз. Но тут, извините, у нас дух, а он крайне сложен. Ну а все остальные мы встретимся через 25 минут, сейчас 22 минуты 8-го, если не ошибаюсь.